Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 19 часов 6 минут, 9 секунд. У микрофона Михаил Шкназаров, за режиссерским пультом Оксана Козлова. Сегодня без музыки. А в центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба. Одни средства массовой информации сообщают о трех погибших. Некоторые говорят об одном погибшем. Стреляли, по предварительным данным, из автомата Калашникова. И тоже непонятно, сколько было нападавших. Опять же, говорят некоторые СМИ об одном, а некоторые о трех. И о том, что один забаррикадировался и ведет огонь. У меня огромная просьба к тем, кто находится в районе Лубянки, Лубянской площади. Набирайте номер 8495-7373-948, 8495-7373-948. Сообщайте о происходящем. Да, вот, сообщайте, что среди погибших инспектор ГИБДД и сотрудники ФСО. Это деревенский парень сообщает. Борис Байкер, что творится в столице России? Ну вот, что творится. Добрый вечер. Алло.
Ждите машину из дурдома.
Господи, откуда же вы беретесь, такие дебилы? А что сообщать? Заходи, Маша, смотри. Слушайте, ну, в Маш я зайду, когда мне надо будет, да? Звоните, номер телефона 8495-7373-948, номер для смс-сообщений 7-925-88-88-948. Оксана, заблокирует дебила этого, который звонил. Вот, звоните, сообщайте, может, вы находитесь в этом районе или были свидетели вот этих событий. Так, ну, новости, сегодня новость одна, наверное, все-таки пресс-конференция Владимира Путина, но вот то, что сейчас происходит на новостных лентах, это все целиком и полностью посвящено вот этому расстрелу в центре Москвы. Да, поэтому я почитаю вам новости прям с листа, то есть вот последние. Есть информация о погибших и пострадавших, но это вот то, что я уже вам говорил. То есть телеграм-канал «База», матч ведет трансляцию. Слышны стрельба и крики людей с улицы, людей с улицы загнали в здание. Но вот это то, что я видел уже на кадрах. Кадры такие ужасные. Там бежит вооруженный сотрудник, видимо, ФСБ в бронике, в каске. Слышны крики и вот бегущие люди. То есть это самый центр Москвы. Ну, постараюсь сейчас новостной ленты снимать вот все, что происходит в режиме онлайн. Ну, к сожалению, вот забаррикадировался, начал стрелять, сообщает Царьград. Автоматные очереди и крики, новые кадры с места перестрелки в здании ФСБ. Об этом говорит «Звезда». Почитаем сообщение. Михаил, добрый вечер. Сегодня будет пропаганда от вас. Будете восхищаться Кремлем, как вы любите это делать или нет? Все уже приготовились и ждут. 946. Понимаете, вот я читаю у вас, да, вот такие вот сообщения. В центре города погибли люди. Один человек погиб или трое, я еще не знаю. То есть трагедия пришла в семьи этих людей. Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. А вы пишете такую мерзость. Вот откуда вы такие? Ну, правда. Вот кто вас воспитывал? Собаки, что ли? Или в трамвае вы воспитывались? Ну, как вот можно? В центре Москвы погибли люди. Герои погибли. Защищали здание ФСБ, а в повседневной жизни защищали вас. И ты мне пишешь 946-й о кремлевской пропаганде. Ну, вот кто ты после этого? Я вчера говорил, что голосование, которое прошло, которое мой коллега устраивал, который сказал, если завтра война, мы будем идти до конца, первый вариант. А второй вариант, нет, лучше мы сдадимся все и откатим в 90-е, и будем жить как в 90-е. 61% ответил, что лучше мы ляжем под американцев и откатимся в 90-е. Знаете, я не использую в своем лексиконе вот такие выражения, как, допустим, там папа Зеленского интеллигентный, биомасса и так далее. Но вы люди никчемные. Абсолютно. Вы люди бесполезные. И вы должны с этим свыкнуться. Я вас не оскорбляю, я просто говорю вам правду, обозначаю вас, ваш статус в этой жизни. Вы не сможете воспитать нормально детей, вы не сможете, профессионалами, может, чем-то и станете, но будете подсиживать коллег, стучать на них, ходить. Вот правильно пишет 134-й, интернет их воспитывал. Наверное, воспитывал интернет или собаки. Добрый вечер.
Здравствуйте, Светлана, Москва. Я живу на Серафимовича, дом 2, это театр эстрады наш. И там у нас перекрыто...
Да, знаю, где театр эстрады.
Весь закрыт каменный мост, как бы пробка на Якиманке. Угу. И, наверное, всех будут направлять на Новый Арбат. Потому что у меня друг сейчас звонил, он в библиотеке Ленина работает, говорит, что у них около Александровского сада все пока едет, но очень тяжело.
Угу.
Вот, не знаю, как там, но, в общем, в эту сторону, в Якиманку и на Каменный мост лучше вообще не ехать. И стоит все набережные, и Москворецкая, все стоят.
Угу, ну, спасибо.
Ну, а, и сотрудники у нас стоят около дома, несколько машин.
Спасибо. А уже, ну, ни выстрелов, ничего не слышно, да, Светлана?
У нас-то ничего не слышно, как бы, у нас, мы далеко.
Ну, просто перекрыто все, да?
Да. Не едут люди, просто стоят.
Спасибо за звонок. А, знаете, вот я продолжаю читать смс-сообщения. К сожалению, но это смех такой, горький. Мне придется вот пойти на крайние меры и банить просто вот всех этих негодяев, которые пишут сейчас гадости. Пусть сообщений станет меньше, пусть звонивших станет меньше, да. Но общаться вот с такими людьми, которых и людьми-то назвать сложно, да. Вот это СЛД, забань, Оксана, вот СЛД и так далее. То есть сообщение мерзостное. Вот тут пишет 746-й, режим, мородим до последней капли крови. Ну, я бы не стал называть режимом. Видимо, вы при режимах-то не жили на самом деле и не знаете, что такое там при разговоре по телефону там показывать, пальцем у виска крутить, о чем ты говоришь и так далее. Я не буду называть страны, вот, промолчу, но есть такие. Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. Об этом сообщает ФСБ, официально сообщает, что нападавший убит, да. Так, вот правильно пишет Юха. Везу щенка Бордер Колли, только купил. Хватит оскорблять собак. Получше некоторых людей будет, даже без воспитания. Ну вот согласен. Ну вот такие, как 946 и так далее, это чисто такие какие-то, не знаю, даже слов у меня нету приличных. А Михаил, связываете ли вы стрельбу в ФСБ с пресс-конференцией Путина? Выглядит как теракт с целью затмить и перетянуть фокус в этом направлении, хотя про мотивы трудно пока поговорить, спрашивает Денис Дедов. А могу сказать свою точку зрения. Ну, явно это произошло не случайно в день пресс-конференции. Да. Явно не случайно. А поэтому, ну, какие-то выводы делать сейчас сложно, но факт, что будут предприняты какие-то меры по усилению безопасности, и меры эти, я считаю, абсолютно оправданными. Понимаете, в чем дело? Вот мне действительно горько и больно то, что произошло, что погибли люди, что в центре Москвы какой-то подонок устроил стрельбу, что рисковали вот люди, которые выехали с детишками, с женами, там, с семьями погулять в этот район. Там очень красиво, там иллюминация роскошная. Там заведения какие-то, кафе, магазины, рестораны. И вот эти люди, они, ведь многие из них испытали шок, от которого они отойдут не сразу, а может у кого-то это отпечатается на всю жизнь и будет над ним давлеть. Потому что мы же все разные. И кто-то этому рад. Понимаете, кто-то этому радуется. А радоваться этому могут скоты и мрази. Потому что вот другими словами этих подонков назвать не получается. Это так. Это люди, которые вообще должны быть изолированы от общества, от нормального общества. Это я говорю на абсолютном серьезе. Потому что радоваться смерти других людей, живя в этом государстве, там же детский мир, вот правильно Лекс пишет, там же детский мир. Вот детский мир, и там вот произошло вот это. Можете представить, чем это могло закончиться? Там детишек полно, сейчас елки. А кто-то радуется. Кто-то будет говорить, а вот видите, сразу после присухи как. Понимаете? Скорее всего, стрельба на Лубянке больше связана с днем разведки, а не конференцией президента, Илья, 840-й. Ну, слушайте, ну вряд ли, вот честно скажу. Абдулхамид, а что движет этими писунами? Стебутся? Мерзость какая? Нет, они не стебутся, Абдулхамид. Это нормальная реакция. Понимаете? Абсолютно Нормальная реакция. Вот сейчас они пишут, что... А многие не знали, что произошло. То есть передача началась с того, что я сказал, музыки не будет. Погибли люди, да? Сколько людей погибло, неизвестно. В центре Москвы произошла стрельба. Они не знали. До них потом начало доходить, до этих подонков, что погибли люди, что у них семьи остались, жены, дети, сестры, братья, отцы, матери, им-то все равно. Это ж радостно. На этом же можно хайпануть, и сейчас будут хайповать. Поверьте мне, потому что, ну как же не написать в интернете, видите, очередная ошибка. Вот так вот эти люди относятся к нам, да, и живут рядом с нами. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Михаил, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вот по поводу тех 60%, которые вы говорили, там вот лягут под кого-то, там, не знаю же. А вот артист такой, помните, был Юматов?
Помню, конечно. Войны. Помню, конечно.
Вот он же отсидел, а ведь, оказывается, он отсидел за то, что вот они вместе там и насидели за столом, может, там поступки выпивали. И такой же ветеран ему сказал, говорит, вот бы сейчас бы пиво пили с тобой немецкое, за
да.
Его тут с тобой воевали. И ведь он же пошел и застрелил его.
Но у меня друг жил...
Ведь, вот понимаете, какой он для себя как бы это... Ну, не смог он вот это выдержать, вот такое унижение.
Да
а эти вот уроды, я не знаю, как с ними вот это вот. Как вот в Ленинград сдать хотели, там что они еще.
Ну, сегодня Путин сдать. Сказал, говорит, вы что, придурки, что ли? Открытым текстом сказал. А вы вообще вот понимаете, вот что в голове у человека, это ж были мои коллеги, которые вот затеяли этот опрос, которые оправдывались потом и так далее. То есть они же, все вот эти вот людьми, не буду называть, они же были в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, наверняка видели вот эти напоминания живые, да, тем временам блокадного Ленинграда, читали про это книги, их в школе чему-то учили. А потом они взяли и сделали опрос.
Школа закончилась, мне кажется, уже, наверное, вот после, наверное, 90-х уже школы как бы и нету. Поэтому там учить перестали.
Скорее всего. Я думаю, видимо,
вот этому,
да.
Вот к чему нас учили, я 64-й год, у нас как-то вот по-другому немножко.
Ну, а Бельжо сказал, что Зоя Космодемьянская была сумасшедшей. Ну, вот это нормально. И люди после этого с ним здороваются, сообщают.
Вот по
понимаете, если...
Да. По поводу вчерашней рюмки, вот вы тоже, да, вот стопку там выпили. Да, я тоже бы выпил. Потому что привыкли, что вот после 20-го съезда вот нам как промыли мозги тогда. И вот даже никто не хочет вот поднять архив, послушать вот историков, которые живут в этом архиве. А слушают вот товарищи снизу вот этих потом Лечина, кого там еще вот этих вот товарищей историков, которые вообще ни о чем. Они даже... Вот этот еще Чубайс тоже историк есть, который
ой,
там
да
еще
это вообще...
что-то говорит. Вот эти.
Это Игорь, да?
А вот этих историков, которые живут в этих архивах, они и слушать их не хотят. Они даже вот просто слушаешь иногда, им даже сказать не дают ничего.
Спасибо.
Вот пригласите как-нибудь хорошего историка, пусть он хоть немножко расскажет людям.
Спасибо за звонок. Хорошо, спасибо большое. Номер прямого эфира 8495-7373-94. Добрый вечер. Понимаете, вот когда говорят о расколе общества, да нет раскола такого серьезного. Вот есть группа вот таких вот, я не знаю, как их называть, но вот просто глумиться сейчас в сообщениях, писать мерзости, да, ну кто вы вообще? Вот просто кто вы? А, почитайте, что почитайте? Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Владимир.
Соболезненько. Погибшими семьями. Я еще хотел, Михаил, вот что сказать.
Очень плохо
вот
слышно.
Это же 61%, это же, ну как объяснить, это поколение, которое выросло, ну вот как поколение Пепси, много из них, которые не учили ни истории, ничего. Вот это, кто проголосовал, больше всего уверен, которым за 50. Далеко, которые знали советскую школу истории, все, которые воспитывались. Я сейчас был летом в Питере, я дочку специально возил на Пискаревское кладбище, чтобы как бы посмотрела воочию вот этот
конечно.
Дневник.
Ой, дневник это вообще, это дневник, его, да, его один раз можно прочесть, потому что...
Да, что воочию, и где там специально сфотографировал дочке, пока... стоит, что никто не хотел вообще в плен брать, где вот это из выписка генштаба немецкого, там же стоит оригинал, где хотели полностью уничтожить город. Никто его не хотел затопить, хотели все. Никто его не собирался там в плен никого брать. Никаких петербургцев, никаких ленинградцев. Никто не собирался. Там вот для таких утырков пусть поедут, да посчитают, что там хотели они.
Ну, спасибо, звонок. Ну, видите, вот это... Да слушайте, ну, вот я вам честно скажу. Вот эти люди, которые пишут эти гадости и радуются, да, им... Это уже без роду, без племени, потому что они не помнят ни подвигов своих предков, ни жизни своих предков. Они заточены, именно заточены. Вот не воспитаны, а заточены. Абсолютно под другое. И ничего хорошего с ними в этой жизни не выйдет. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, ну, во-первых, безусловно, соболезнования всем семьям погибших, кто там погиб в этой ужасной трагедии. И вот сейчас по Ютубу прямой канал. И там бегущая строка комментариев под ним. Я просто вообще поражен. Значит, огромное количество комментариев. Это хихоньки-хахоньки из серии. Ну что, НАТО пришло, НАТО вперед и так далее. Ну, какой раскол общества? В моем понимании это просто, ну, либо больные.
Не, я вам могу точно сказать, меня сейчас, конечно, обвинят там во всех грехах смертных. Да, очень много пишет товарищей сопредельного государства, которые обзванивают детские сады о минировании. Это уже доказано.
Это да, безусловно.
Очень много пишет оттуда. Для них любая трагедия, для некоторых из них любая трагедия, произошедшая на территории России, это праздник. То есть это говорит, понимаете, это говорит о внутренней культуре. Вот я вам могу сказать такую вещь. Они в Европу хотят, они стремятся. Немцы, ни испанцы, ни итальянцы, ни шведы, ни финны, ни норвежцы, ни датчане, никто бы себя так не повел. Находясь в конфронтации с какой-нибудь другой страной, да, они бы никогда... Это... Да нет, потому что они... Нет, потому что у них есть культура. Да?
Да.
У многих многовековая. У этих культуры никакой нету. Ну, это так и есть. Но Путин сегодня сказал на пресс-конференции, вы должны благодарить Ленина то, о чем мы давным-давно знали, что появилось это вот государственное образование. У них нету культуры. Я никогда не забуду, мы, к сожалению, уходим в эту тему, но ректор Института Киевского, вот она опубликовала карикатуру, я ее сохранил, значит, на всякий случай в телефоне. Карикатура. Могила, вырытая при Луне, значит, девушка в вышиванке и парень в вышиванке с лопатами стоят и закапывают. Знаешь, что там было написано? Настоящая любовь — это когда ты ночью вместе с девушкой закапываешь сепара.
Ну, это...
Ну, вот вы можете себе представить?
Это страшно. Ректор! На фоне трагедии, пусть твое мнение отличается от там нашего, но как можно настолько ерничать
можно,
и быть настолько...
Можно.
Ну, спасибо большое. Да.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо.
На хорошего вечера. Ну, продолжаем наш эфир. Звоните 8495-7373-948. Мы говорим о трагедии на Лубянке.
Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Возможно, мое мнение вызовет у вас шквал критики.
Угу.
Но я думаю, что люди, которые пишут вам подобные вещи, они не сами к этому пришли.
Кто их привел?
Я думаю, что обстановка и жизнь общая в России.
Сколько вам лет? Живет, сколько вам лет?
Мне 33.
33. Давайте представим ситуацию. Вы находитесь в конфронтации с каким-то своим соседом. По дачному участку и так далее. Или там по дому. У него в семье произошла трагедия. Вы подойдете и скажете, ну как тебя, да, судьба шибанула. То есть вы так воспитаны, да?
Нет, я так не воспитан.
Ну как же, вы только что сказали, что вы воспитаны именно так.
Смотрите, не отключайте меня. Дело не в этом.
Я не отключаю вас.
Люди, они, у них злость в этом плане, потому что вот жизнь в нашей стране, она их доводит до таких мыслей, понимаете?
Вы что, серьезно это сейчас говорите? Да вас не отключать надо, вообще вот забыть этот номер. Жизнь их довела в этой стране, чтобы можно было глумиться на смерть других людей. Ну, это караул вообще. 33 года человеку. Офигеть. 33 года. Вот воспитание. Какой интернет? Какие ПТУ? Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Слушаю. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вот. Ну, я вот как бы не знаю, что вам там пишут, но судя по тому, что вы говорите, хайпуете как раз вы. Я, правда, не очень знаю, что слово хайп означает, но, по-моему, это оно и значит.
Ой-ой-ой.
Да.
А вы знаете, дальше... почему вот я эту тему вообще-то поднял, не?
Я не знаю.
Ну, вот, допустим, люди в центре города находятся, слушают нашу радиостанцию, правильно? Им это надо знать, как вы считаете? В ФСБ да, сейчас, да, то есть в Фейсбуке. Послушайте, я выполняю свою работу. Вот вы, видимо, не профессионал. Если бы я сейчас пришел, построил Manowar, который у меня был приготовлен в трек, и начал бы говорить про пресс-конференцию Путина, вот это был бы мой непрофессионализм. Вы поймите такую вещь. Вот да. Вы кто по профессии? Сколько вам лет?
Мне 53.
53 года. Да. То есть вы ровесник.
Я 62 года рождения.
Вы будете меня учить работать, вы будете меня учить журналистике.
Кто вас учит? Где вы?
Так вы же говорите, что я хайпую сейчас. Не, ну это караул. Я не знаю, как здесь аудитория воспитывалась на протяжении долгих лет. Добрый вечер.
Михаил, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Ну что, соболезнования, безусловно, погибшим этим их родственникам.
Стрельба в центре Москвы возобновилась, сейчас говорят.
Смотрите, что хочу я сказать в этой связи. Ну, в общем-то, что, в общем-то, против нашей страны идет давно уже гибридная война. Мощная по всем фронтам. Вот это как раз типичный элемент вот такой вот этой ситуации. То есть организована стрельба явно подготовленными людьми, явно в центре Москвы. И тут же, смотрите, начинается хор вот этот вот каналом. Это целенаправленно, это спланированная акция. Не то, что у нас люди такие прям вот массово безумные. Полный абсурд. Это работают подготовленные совершенно специалисты. Это работают подготовленные интернет-площадки. То есть это целенаправленная, так сказать, вещь. Понятно, что это... После сегодняшней пресс-конференции однозначно, чтобы вот этот вот акцент интереса общественного сместить с проблем общества, которые там действительно обсуждались. Да, там были вопросы и какие-то не очень, я смотрел фрагментарно, но были и очень хорошие моменты, да, вот.
Были, я смотрел.
Вот, и это как раз сделано именно целенаправленно. И таких элементов очень-очень много. И люди должны понимать, что когда начинаются вот такие вещи, то это не наши там соотечественники пишут какие-то гадости, это в меньшинстве, таких единиц. Это работает, целенаправленно подготовленная система. И плохо, что в нашей стране очень слабо организовано противодействие такой системе. Вот это...
Я вам скажу такую вещь. Нету никакой гибридной войны. Понимаете, Сан Саныч, это на самом деле так. Это придумали вот мои коллеги. Гибридная война. Идет просто война. То есть какие-то горячие фазы придумают и все. Идет холодная... Вот помните холодную войну?
Ну, конечно, безусловно. Прошла во имя холодной войны, тогда не было такого информационного полива на нашей площадке.
Нет, а знаете почему? Я вам объясню. Вот я сегодня слушал девочку с BBC, Фарида Рустамова и так далее. И вот она говорит, голос у нее дрожит, глазки бегают. Она про дочерей начала спрашивать, у Путина. Я так вспомнил, думаю, а был же BBC, который я слушал, Сева Новгородцев, Пинк Флойд, работали профессионалы. Сева Новгородцев тоже в помоечника знатного сейчас превратился.
Безусловно.
Да. Вот. И эта Фарида Рустамова, она как бы он передал вот эстафетную палочку вот ей. Понимаете, она вот стоит, дрожит, и видно было. А зачем ты про детей спрашиваешь? Причем этот вопрос как? Чтобы ваши дети стали такими же публичными, как и дети других мировых лидеров. Какое твое дело? Публичные мои дети. Не публичные мои дети. Зачем допускаться вот до этой низости, до семьи? Семью трогать нельзя категорически. Семья — это святое. Да, вот. Ну, она, значит, поперла вот. Я посмотрел, думаю, вот она, разница, да, какая большая. До чего все докатилось. Я объясню, почему вот такая фаза. Это действительно холодная война, только в квадрате или в кубе. А потому что не было интернета. У нас сейчас, к сожалению, новости, вынужден вас прервать. Да, спасибо. Хорошего вечера. Спасибо большое вам. Новости. Сразу после новостей я прошу вас еще раз звонить по телефону 8495-7373-948. Мы хотим знать картину в центре города. И будьте осторожны, те, кто находится в районе Лубянки. Ну, не то, что осторожно, а займите какие-то локации там в домах, где будете в безопасности.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Здравствуйте, в 19:35:30 у микрофона Михаил Шназаров, за режиссерским пультом Оксана Козлова, сообщает, что стрельба в районе Лубянки возобновилась. У меня просьба ко всем, кто находится у радиоприемников. не появляйтесь в районе Лубянки и в центре города вообще, потому что вполне возможно, я не нагнетаю, вполне возможно, они рассредоточились там где-то действительно и начинают вот из этих точек бить. Естественно, нейтрализуют, естественно, справятся, но пока вот фаза такая, не очень хорошая. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Роман, Москва. Да. Хотелось бы выразить тоже соболезнования. Там, говорят, есть раненые. Дай бог, чтобы с ним все было нормально, чтобы, в общем-то, вылечили его, чтобы все с ним было хорошо. Конечно, вы говорите правильно, идет война. Но я бы хотел сказать следующее, что, конечно, в этом виноваты мы, опять же, в общем-то, воспитывая своих детей. Я вот, допустим, вспоминаю, ну, мы с вами ровесники, вспоминаю свое детство. Вот, допустим, там вот с родителями ездили в Ригу. Mm. Куда они меня возили первым делом? Псолоспилс.
Ну да, на место бывшего концентрационного лагеря, где написано «За этими воротами стонет земля».
Да. Соответственно, там ездили на машине на юг, к примеру. Обязательно заезжали на мемориал Курской битвы. И когда вот с детства воспитывали вот этот патриотизм к нашим поколениям, к нашим защитникам, к цене жизни вообще. А вот мы же сами, соответственно, утратили, ну, по крайней мере, во многом утрачиваем вот это.
Нет, я вам другое хочу сказать. Понимаете, вот если дети... я понимаю, что вот то, что нас возили по местам боевой славы, по таким местам трагичным, как Саласпилс, допустим, это, безусловно, воспитание... Это воспитание и патриотизма, воспитание исторической памяти. Но есть еще один момент. Если дети читают хорошие книжки в детстве, а не рубятся с утра до вечера в Counter-Strike или во что-то еще, то они вырастают вот совсем другими людьми, нежели те дети, которые постоянно вот в ходилки-стрелялки вот эти вот играют. Я сам в них играл там когда-то. Ну да, там было...
Потому что школа у нас теперь оказывает услугу, а не воспитание. И
да, да.
Должна воспитанием. И проблема вот в данный момент, только там образование, вообще проблема, допустим, у нас в стране, что мы во многом дали управление бухгалтерам.
Да, а слушайте, вы понимаете, в чем дело? Если бы мы отдали бразды правления бухгалтерам, и хорошим бухгалтерам, экономистам, я имею в виду, да, то, может быть, ничего в этом плохого и не было. Но так как в свое время, в 90-х, во власти начали появляться люди абсолютно случайные, вы же помните прекрасно этот период? Вот.
Ну, я думаю, что это началось еще с середины 80-х.
Ну, середина 80-х... Нет,
с Огонька, Коротича, с аргументов и фактов. Как же главный редактор тут был, тогда сейчас не вспомню.
Я вам скажу такую вещь. Это был период такой загнивания. Да, вот уже, ну, система гнила, гнили и СМИ, и народ уже чувствовал, что, ну, что-то не то. Я же прекрасно помню те времена, вот правда.
Просто нет, просто, как сказать, стали вдалбливать себя, что модно оплевывать себя.
Это да, в этом, да, посыпайте голову пеплом и за Сталина, и за всех чувств.
Катись за все, даже что вы не делали... Вы вообще не пойми кто, и, соответственно, и вот те же самые, которые там сейчас вам пишут и стебутся, они же все воспитаны на этом, и они считают, что это норма.
А знаете, что самое интересное, что вот с чего я поражаюсь больше всего? То, что они пишут, ну, я к этому привык, там уже на РСН как бы иммунитет есть. Я могу единственное над ними, ну, вот, или повозмущаться, когда вот действительно касается глумления над... ушедшими в мир иной сотрудниками ФСБ, они пишут, значит, ну, они считают, что они имеют право здесь заказывать себе ведущих на радиостанции. Ребят, не нравится? Добрый путь. Ну, разве не так? Вот я сейчас читаю их. То есть там воспитание вот это вот, ну, на уровне, не знаю, там, ученика школ для таких детишек не очень. Вот эти вот товарищи, они и пасутся. В этих СМС.
А вот я не знаю, вот в этом плане, мне кажется, у нас все-таки, как сказать, ну, чересчур свободы слова. когда любой может оплевать всех кого угодно, и ему за это ничего нету.
А я вот смотрите, сегодня
на каналах, что на радио, где угодно.
Сегодня Путин отвечал на вопрос журналистки из Эстонии, главы «Спутника» Эстонии. Я, конечно, против таких мер категорически. Ну вот вам, значит, проблема. Да какой проблема? Хуже. Значит, эстонские власти заявили, если работники «Спутник Эстония» не расторгнут свои договора с издательством «СРИА Новости» до 1 января, их ждет тюрьма. Вот, коротко и ясно. А у нас можно все. Вот и все. Спасибо за звонок.
Ну, вот,
спасибо.
Вот поэтому у нас...
Да, спасибо. Добрый вечер.
Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, Москва.
Да, Денис.
Михаил, вот вы говорите о воспитании. Угу. Ну вот смотрите, у нас есть гражданин Гозман, угу. Быков. У нас есть Ельцин-центр, где ведется работа постоянно. Угу. Вы можете посмотреть на Ютубе, там такие шабаши интересные.
Я знаю, я смотрю.
С визгами.
На...
И да. Этот, знаете, там вот этот лохматенький, с «Эхо Москвы» руководитель. Угу. Я забыл. Ну, в общем, они там визжат и не боятся ничего. А почему не боятся? Вот последний пример. Помните, у нас вот был вот этот Гусейнов.
Да, пан Гасан.
Он набалаболил, да, набалаболил. И вот никто же с него не спросил.
Нет.
Как работал, так и работает.
А вы видели его книжку прекрасную, нет? Это вообще нет. Фантастика. Короче, книжка с его вот этим взглядом, таким странноватым, на задней обложке. И везде огромными буквами Гасан Гусейнов. Я не помню книгу, почему была посвящена, исторический какой-то документ. Оказывается, это был сборник статей известнейшего историка.
Ничего себе.
Да, который он... Просто сборник статей, который он взял и подписал Гасан Гусейнов. Там весь... Ну, там просто... Да. Так не, ну там явно в переходе в каком-то был куплен этот диплом. Но он русским языком владеет.
Вот, Михаил, ну вот все равно. Вот смотрите. Но ведь работают же. Ведется работа.
Да,
смотрите, у нас перетягивание удава. Пока не будет... Вот многие боятся слова «идеология». Но в самом понимании идеологии нет ничего страшного. Это просто оформленные в некий свод идей, принятых большинством.
Угу.
Но не может же быть власти меньшинств.
Ну,
у нас власти меньшинств, они есть. И мы по некоторым странам видим, что эти власти меньшинств, они не доводят до хорошего.
Угу.
Но если какое наше большинство принимает для себя определенные понятия, ну почему бы нам не назвать это идеологией и не дать ей ход, и не сказать, что вот так правильно, и так должно быть, потому что так хорошо всем. А мы почему-то боимся, думаем, что опять будет возврат, значит, к кровавому прошлому, хотя это тоже спорный вопрос.
Да, вот. Согласен. Спасибо.
Михаил,
спасибо за звонок.
Благодарю.
Да,
всего доброго.
Всего доброго. У меня просьба. Алексей Пронин сейчас и Денис, они на Лубянке. Если есть возможность, дозвонитесь в эфир, и мы примем звонки и выведем вас. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, в первую очередь я хотела бы выразить соболезнования близким и родным тех, кто погибли сегодня. Выздоровление пострадавшим, это, конечно, ужасная трагедия для всех. Вот, тем более в такой день это все произошло. Но я хотела бы, во-первых, я частично согласна, конечно, с предыдущим выступавшим. Вот, и хотелось бы дополнить, что нужно, конечно, уже принимать более жесткие меры в этом направлении, а именно где-то какую-то цензуру, наверное, вводить.
Не, ну я вам скажу вот такую вещь. Вот те, кто пишут сейчас эти сообщения, многие, да, многие пишут, они тут угрожать уже начали и так далее. Вот без шуток. Ну, люди должны отвечать как-то за свои слова. Должны.
Я
вам скажу так. Извините, я вас перебью. Я вам скажу такую вещь. Если бы такие сообщения прилетели на латвийскую или эстонскую радиостанцию, да, или на литовскую, тут же бы ведущий бы переписал, к ним бы приехали вечером ребята из службы безопасности, сказали так: что ты там писал про то-то, то-то, то-то? И все, и вопрос сразу был решен. Если хотите, можно организовать, господа, то есть если вы этого хотите. И это будет правильно, потому что, вот честно скажу, я один раз читал, то есть выступал перед студентами МГУ, второй раз перед МГИМО было мое выступление, как-то вот подряд получилось. Они приняли в штыки, знаете, ну, такой товарищ, государственник, да, как бы мыслит не так, как мы, у нас же либеральные взгляды. А когда я им рассказал, как, допустим, в некоторых странах Евросоюза, какая там свобода слова, как они начали гуглить, что это действительно так, они выходили, говорили, да, вы знаете, у нас, видимо, можно очень и очень много. Я сказал, да нет, у вас такое ощущение, что можно все. Вот просто
все. Вы понимаете, дело в том, что, к сожалению, наше замалчивание вот этих вот проблем, где-то мы стараемся не обращать внимания, пытаемся говорить о том, что мы вот демократично ко всему относимся и либерально, это приводит к ужасным последствиям. Это приводит в первую очередь совершенно безбашенному поведению, извините за выражение, в интернете, когда льются, извините, помои на всех и вся. Критика, да, она должна присутствовать в здоровом обществе, но эта критика, а не, извините, вот то, что происходит, вот этот ужас, который выливается, и это кошмарно, как можно глумиться вообще с таких вещей.
Спасибо, звонок, хороший вечер. До свидания. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, слушаю.
Хотел бы чуть-чуть с другой стороны взглянуть вот на эту проблему. Да, это ужасно, когда люди ну, с несозревшим мозгом говорят такие вещи, но давайте теперь подумаем, кто виноват в том, что наше общество вот так разделено. И кто раскачал психику этих людей до такой степени, что они уже не управляют собой. Нет ли ответственности тех, кто покрывает коррупционеров, и
подождите, вы послушайте, вы говорите,
нет ли этой ответственности этих людей?
Послушайте, вы сейчас назвали сумасшедшими, то есть тех, кто, значит, против власти, да, вот это псевдооппозиция, вы их назвали
нет,
сумасшедшими.
Нет, я назвал сумасшедшими тех, кто радуется смерти людей.
Вот сумасшедшими?
Но... не сумасшедшими, неадекватными, скажем так, с несозревшим мозгом, я их назвал, с несозревшим мозгом. Кто радуется смерти людей.
Да, это...
Люди с отсутствием эмпатии. Но кто виноват, что есть же, как бы вам сказать, психбольной, он же спокойный, да?
Да.
Пока его не введешь в особое состояние, тогда он становится буйным. Вот кто их буйными делает? Давайте разбираться, Михаил.
Слушайте, ну, вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, что власть довела людей до сумасшествия.
Да, и я утверждаю это. Я обвиняю власть в том, что она буйных, вернее, тихих психбольных, довела до бешенства. Я обвиняю в этом власть.
Власть в этом виновата.
Да.
То есть вы хотите сказать... Стоп,
кто
вы хотите... Подождите. Знаете, кто пишет в эфир? Вот вы знаете, кто пишет в эфир?
Ну нет, конечно. Я же
А я вам могу сказать, кто в основном пишет в эфир вот эти оскорбления, угрозы. Это либо такие недоучки-школьники, либо интернет-анонисты, прошу прощения, да, вот за выражение.
Которым нечего... Не был,
ну
не
вот
не
смотрите, знаю, смотрите, я могу сказать такую вещь. Я слежу за этими людьми тоже, да.
Не может быть точно.
Понимаете, не может быть точно. Это люди, которые нашли себя в том, что не о них сейчас речь. Вот честно говоря, просто о них не хочется говорить. Нам сейчас надо разобраться вот с этой трагедией, которая произошла на Лубянке.
Не, это ужасно, конечно, это ужасно.
Да.
Хотя бы кто это? Это сотрудники или не сотрудники?
Там пока ничего не понятно. Вот никаких... Я постоянно мониторю ленту.
Это не внутренние разборки случайно?
Я думаю, нет. То есть пока новостей никаких нету вот в этом плане. А пишут, что вот, допустим, ликвидирован этот стрелявший.
Ага. Тоже у нас недавно же было в милиции тогда, ж помните? Когда
помню, да,
ловили,
помню. По другой версии их было трое. Спасибо за звонок. Ну, я пытаюсь сейчас сделать все для того, чтобы полную картину нарисовать произошедшего. Будьте внимательны в центре города, выезжайте из района Лубянки, если вы там находитесь. Добрый вечер.
Павел, Москва. Ну, я вот абсолютно согласен с предыдущим звонившим, что власть довела, но только надо разобраться, какая власть. Вот я считаю, что тут четвертая власть очень сильно, ну, конечно, понимаю, да, стрельба на улице, ведь погиб один человек. Вот в 90-е годы дома взрывали, понимаете, мы как-то забыли, что было, что враг был прям в Москве стоял уже. Вот. Ну да, трагедия, да, стреляют, и в Америке даже стреляют. И вот это нагнетание, которое сейчас, оно действительно людей сводит с ума.
Да, нет, подождите, какое нагнетание? Понимаете, если бы, вот смотрите, ситуация какая. Если бы у нас в Москве стреляли как в 90-е, а я помню, как стреляли в 90-е.
Да-да-да.
Я очень это хорошо помню. Я даже видел, как стреляли в 90-е. Вот я все не, не, ну вот, видите? Мы, видимо,
и стрелял сам, правда, видел.
Да, ну вот, видели мы многое с вами. И, допустим, да, когда мы подъезжали с другом, царством, о, у кинотеатра там, говорит, смотри, говорит, чуваки с автоматами стоят. Я говорю, да, кажется, разборка начинается. Слышим, пш-пш, несколько хлопков. Из пистолета, да, было, мы раз, тачку и уехали там два раза. Вот, вот это была Москва 90-х. Супер! Там или в Орликино, помните, эти двое спускались, владельцев, их там по крошили. Все это было. Москва 90-х. Вот они сейчас хотели бы, некоторые, вернуться туда. Лечь под американцев, да, и вернуться в те, да, годы. Да, когда Москва абсолютно была серым, таким грязным, черным городом, вот с торгующими этими рядами, непонятно чем, я рассказал. Все это было. Вот они готовы сейчас вернуться. А знаете, кто готов вернуться к этому? Кто этого, да, не видел? Они же этого не видели всего, они этого не помнят. Они не помнят, как их родители, этих вот товарищей, они им помогали выживать. Они вкладывали в них, чтобы они получили хоть какое-то образование, чтобы они одевались более-менее нормально. Ну, это же все было. Они-то этого не помнят. Они хотят свободы, которые они не знают, что такое свобода беспредела. Вот это вот то, что было в Москве 90-х. Но они в это, ну, да, они хотят в это окунуться. А я вас уверяю, что вот, жаль, нет машины времени. Вот бригаду бы отправить, этих Жукова там и прочее, в Москву 90-х. Я посмотрю, как они вернулись бы и рассказали. Вот, допустим, кстати,
да, у нас же... Жукова там никто слушать не стал.
Спасибо, да, спасибо за звонок. Кстати, кино на эту тему неплохо снять. У нас же снимают фильмы там, как подростки, я не помню, как фильм неплохой был, оказались во времена Великой Отечественной войны, а потом возвернулись обратно. Вот, ну, в 90-е такой фильм можно снять. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Михаил Иванович. На самом деле, если хочешь победить врага, как говорил Аристотель, начни кормить его детей и учить одновременно.
Да, это есть такое высказывание.
Вот, ну, хочу сказать, что на самом деле я против идеологии. Это всегда цензура. И я думаю, вы тоже выпадете из обоймы так называемых нерепрессированных со своими взглядами журналистов.
Значит, судьба такая.
Ну, я не голосовал вчера, когда Шурыгин проводил голосование, но я как раз хожу, должен был войти в 61%. Там есть, на самом деле, здравомыслящие люди. Я не думаю, что даже не получив повестку, побежав добровольцем на сборные пункты до военкомата в условиях нынешней, даже не глобальной войны, вы вряд ли добежите до военкомата, чтобы получить тот же калаш и хотя бы выстрелить из него хотя бы раз. Понимаете, у нас власть на самом деле завралась очень по поводу ситуации в Сирии и всего остального. Вы, наверное, видели, что не город Сирии, то Сталинград. На самом деле, те проходящие конвои российских полицейских, которые сейчас и в Хасике обитают, и в Дамаске.
Вась, мы говорим сейчас не,
нет,
о,
я
не
имею
о,
виду...
не, мы говорим сейчас не о Сирии. Я понял вашу позицию, которую я не уважаю. Я, допустим, не уважаю людей, которые вот, которые хотят вернуться туда.
Нет, да, я понимаю. Но у каждого свои взгляды, свои принципы.
Конечно.
Когда я служил в своем подразделении в начале 90-х, угу, мы как бы и не защищали, мы стояли просто, смотрели, что происходит у Белого дома, на Горбатом мосту, когда там так называемые псевдодемократы, я не знаю, откуда кунги появились с водкой и закуской, угу, и такие бородатые ребята, типа, которые вот упоминали об эхе Москвы, залазили на эти кунги и с голыми задами поворачивались к Белому дому и к красному флагу. И...
Давайте покороче.
Ну да, я просто хочу сказать то, что у меня тоже свои принципы. Я давал присягу один раз, это не из-за того, что я не хочу воевать. Я просто не хочу быть пушечным мясом. У нас ребята, которые в 93-м брали оружие и дезертировали защищать непосредственно то, что ассоциировалось с оставшимся Советским Союзом. Они потом попали под санкции, но тем не менее я за плюрализм мнений в этом отношении, и я не буду воевать за этот строй.
А, ну понятно. Вообще-то воюют не за строй, а воюют за родину. Это первое. Во-вторых, за слова плюрализм, знаете, когда я слышал слово плюрализм, политкорректность и толерантность, моя рука тянется к Вальтеру. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю. Поэтому, так, пожалуйста, давайте все. Ага. Так, сейчас, значит, последние новости. Ну, пока новостей особых нет, лента вот застыла, да, и, естественно, ведут телеграм-каналы какие-то, трансляции, допустим, я знаю, что ведет трансляции Мэш и ведет трансляцию Лайв тоже в телеграм-канале. Но пока, да, пока никаких новостей, пока. Речь идет о трех погибших пока. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот 20 декабря, завтра день работников безопасности.
Я знаю, доктор.
И сегодня конференция. Скорее всего, это явная провокация. Я в совпадение в такие не верю.
Ну, я тоже не верю.
Вот, это тщательно продуманное, организованное, тем более в таком месте, там охрана хорошая у ФСБ. Вот. Теперь вот два слова по идеологии. Любое современное государство, которое особенно занимает первые места, оно, как правило, и имеет хорошую продуманную идеологию. Идеология, как известно, наиболее эффективный механизм управления. Об этом всем должно быть известно. А неверная идеология – это самый разрушительный механизм. Вот непонятно, правда, сегодняшней элите об этом говорить не принято. Хотя вот производные от идеологии, как пропаганда, телекартинки, которые мы гадкие видим, это основа политики, понимаете?
А на Западе нет пропаганды.
Голый зад, телекартинки, это же тоже идеология.
Слушайте, ну вот где вы на телевидении видели голый зад? Ну давайте
Да, недавно показали голый зад Собчак, вот буквально вчера.
Офигеть событие, голый
кривлянин,
зад.
Кривлянин, так нет, ну что же это такое, кривлянин на центральном канале телевидения, что тут хорошего-то?
Слушайте, ну я согласен, что реформировать надо многое, да, но понимаете, в чем дело? Но... Задница Собчак, да, это не проблема.
Да я привел только самое безобидное, что там только не бывает, и всю эту грязь показывают, это что, не идеология?
Нет, это не идеология. Это не идеология,
понимаете? Ну вот смотрите, вот говорит президент, сейчас возможно только у нас, вот именно возможно сейчас, только патриотизм.
Но...
А патриотизм это что, это идеология?
Нет, патриотизм это не идеология.
И я думаю, что нет, это чувство.
Патриотизм это чувство.
Оно и в Америке есть, и во Франции, и в Англии, и у нас, и где угодно.
Только, у американцев, допустим, я могу сказать такую вещь, да, у них патриотизм действительно в почете, и слово патриот означает уважение и честь. А некоторые товарищи, которые вот себя относят к либералам, то есть псевдолибералы, они считают патриот оскорбительным. Словом, понимаете, к чему я говорю?
Так я правильно, Михаил, я к чему клоню-то? Что получается, что у всех стран одна и та же идеология. Патриотизм-то он везде присутствует.
Это понятно. Понятно. Слушайте, у всех стран должна быть одна идеология. Знаете, какая? Люди, жители этой страны должны жить хорошо. Вот и вся идеология.
Михаил, я хочу вот по вчерашнему голосованию. Я очень уважаю Владислава Шурыгина. Это отличный офицер, боевой офицер, грамотный,
уважаю.
Умный. Кстати, очень аналитический, хорошие статьи пишет.
Да.
Он вчера дал маху. Он неправильно просто завел голосование. Ведь ему перед этим говорили, ну, раздавались звонки, голоса. За кого воевать? Вместе с олигархами, что ли? А он как бы, да ладно, да подождите вы. Вот за Родину будете воевать? Ему опять говорят... Без олигархов кто будет воевать? Ну, такие голоса. Он как бы, понимаете, получилось протестное голосование. Это не то, что 61%. Это люди, которые не готовы защищать Родину.
Спасибо за звонок. Показывают, то есть шлют скриншоты с экранов телефонов. Пробки 6 баллов. Вот сейчас показывают по Москве в целом. Но... Я так понял, на Кузнецком мосту пушечная, там везде караул, там везде все перекрыто. Ага, новости те же, то есть 3 сотрудника ФСБ погибли пока, по предварительным сообщениям. Так, ну я не буду читать сообщения хвалебные. Фильм называется «Мы из будущего». Илья, а вы разве не понимаете, что проблема у нас одна? Политика у нас проводится в интересах разных каст, а не населения. Нет, я с этим не соглашусь. 008. Вот в 90-х годах действительно была проводилась политика. Ну, вспомните семибанкирщину, да? Вспомните, почитайте. Ой, какое сообщение, 302-й. Ай-яй-яй, совсем, видать, контора людей достала. Слушайте, вот вы пишете такие сообщения, ну, действительно, вот 302-й, а если завтра к вам конторские придут, и вот за такое предъявят, приятно будет? Я думаю, нет. Лучше не пишите. Мало ли, вот я думаю, что после того, что произошло сегодня, гайки действительно закрутят. Я ваши вот, сообщения вот с такими, контора людей достала, я буду отправлять куда следует. Действительно, на самом деле. Удачи вам. Скоро вернусь.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, 2 часов 5 минут 50 секунд. У микрофона Михаил Шахназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. Продолжаем наш эфир. Продолжаем рассказывать о событиях, которые произошли на Лубянке. Я напомню, что неизвестные открыли стрельбу. В результате, по последним данным, погибли 3 человека, несколько человек получили ранения, да, то есть вот один прохожий, касательно ранения. Ну, тут парень рассказывает, мы пошли, молодой парнишка, мы пошли в сторону Кузнецкого моста, через дорогу бежал мужик в черном с автоматом, начал стрелять, убил ДПСника, пошел дальше, мы убежали. По данным медиазоны, один из нападавших был одет в форму. Силовики инструктировали спецназ о нападении. По их словам, у стрелявшего есть автомат и форма. То, что прислали мне, вот на трансляции идет и на Фейсбуке, вот прислал Петр Селищев, якобы там появился и снайпер. Да, то есть по некоторой информации он есть. А прямо сейчас людей выводят из зданий в районе стрельбы на Лубянке, соседних кафе, офисов и других помещений. Многие из этих людей были заблокированы с самого начала стрельбы, передает МЭШ. ФСБ сообщает только что. Стрельбу в здании открыли 3 человек, они убиты. Вот такие новости вот на этот час. Если у вас есть какая-то информация, звоните. Номер прямого эфира 8495-7373-948. Сообщение 7-925-88-88-948. Да, Михаил, надеюсь, меня не забанили за... Борис Байкер пишет. Нет, а вас-то за что? А Владимир Оборотов. Вот и повод вести режим 37-го года, и учения по интернету подоспели. И уже Шахназаров готов писать доносы в НКВД. Я не готов писать доносы в НКВД. А я не готов к тому, что... И никто к этому не готов. Что какие-то негодяи будут глумиться над памятью погибших сотрудников ФСБ. Если эти люди... хотят высказать свои, людьми их я назвал случайно, если они хотят выразить свое отношение к смерти этих ребят, у которых остались семьи, они могут смело пойти на Лубянку и сказать, мы рады в приемной, где погибли эти люди, и сказать, вы знаете, мы очень рады, что у вас так случилось. Вы же довели нас до того, чтобы мы злорадствовали над этими смертями. Пойдите и скажите. Описать вот в эфир такую мерзость, могут только негодяи и подонки глумиться над погибшими сотрудниками ФСБ. И вы продолжаете это писать. Понимаете? Я вам еще раз повторю. Если вы думаете, что, допустим, в странах Евросоюза вам бы это сошло, нет. Зайдите на порталы Delphi, допустим, которые работают в Латвии, а Литве, Эстонии, на Украине, по-моему, работают. Там написано, что комментаторы несут ответственность за свои сообщения. И уже было неоднократно выезжали люди из специальных служб и объясняли, как жить нельзя. А, по-моему, для кого-то кончилось даже сроком. Вы, видимо, понимаете, вы в чем дело? Вы действительно вот подумали, что вы живете в какой-то сказке, придуманной вами. Нет. Я предупреждаю. Если сообщения о глумлении будут поступать, меняйте на себя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот вы знаете, вот я вот, точно не либерал никаким образом, но я также, для меня патриот, это ругательское слово.
А-а-а.
Вот как бы. И вот вы знаете, по поводу того, что там произошло, вот вы говорите, там были бандиты в 90-х, и вы знаете, сейчас ничего не изменилось. Раньше были, как говорится, лысые братки там с наколками. А сейчас как бы бородатые братки, ну вы понимаете, о чем я. То есть одни были безнаказаны в 90-х, все другие безнаказаны. Также ходят с оружием, также, как говорится, убивают людей, и им тоже так же ничего не...
Слушайте, ну хватит говорить глупости. Ну что вы начинаете вот говорить ахинею? Как, кто убивает людей? Где ходят с оружием? Слушайте, ну перестаньте врать. Продолжаем наш эфир. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Ну, у меня как предположение, могу вот говорю, что все-таки это свои какие-то личные там, ну, как взбунтовавшиеся разборки. Ну, потому что люди вот с автоматами, автомат же просто так не спрячешь в карман. с автоматами прошли в приемную в черной форме.
Слушайте, ну подождите, подождите.
Я как бы, ну, тут просто, ну, мое мнение на эту тему.
Не, ну...
А по поводу...
Подождите. Нет. Ну, вы можете себе представить, что три человека с автоматами из сотрудников ФСБ в приемной, не в здании, в приемной, я подчеркиваю, в приемной нету оружейной комнаты.
Подождите, подождите, приемная, это что такое, как мы себе представляем? Это приемная ФСБ, правильно?
Да.
Это кто-то есть уже имеющий доступ туда.
Извините, вы должен вывести вас из эфира. Значит, с нами на связи Сергей Алексеевич Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер, если вам добрый, да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прокомментируйте, пожалуйста, происходящее.
Ну, мне комментировать трудно. Во-первых, для того, чтобы дать точный, как говорится, комментарий, или, по крайней мере, объектив, надо иметь точную информацию. То, что сейчас мы имеем, вот мне уже, наверное, каналов 15 отзвонились, и у всех информация, ну, не то что противоречивая, но расходится довольно-таки серьезно. То есть, и последняя информация верит, что якобы три человека, вооруженных автоматами, ворвались в приемную ФСБ СССР на ФСБ Российской Федерации на Кузнецком мосту. Двое были убиты, один убежал, стрелял по дороге, потом забаррикадировался, потом его нейтрализовали. Хорошее слово, я думаю, он был уничтожен. Если эта информация вы можете подтвердить, мы будем рассуждать в одном плане. Если вы не подтверждаете, наверное, будет другая интерпретация.
Понимаете, в чем дело? Я нахожусь в студии, да, и, как вы сами понимаете, я основываюсь на тех же источниках информации, что и вы. То есть вот по тому, что я сейчас вижу, картину, которую я пытался вот сложить, да, из этой мозаики, действительно трое погибших, есть раненые, двое раненых, да, и вот то, что ликвидирована тройка этих негодяев, которые, подонков, вот, напали на... Вот, как вы считаете, вот сейчас только что был звонок, человек говорит, разборки. Я считаю, что в приемной ФСБ никаких разборок произойти
не
может.
Да, я вот с вами не согласился на... Разборки бандитов в приемной ФСБ, наверное, могут себе позволить только люди, или действительно уже, как бы, это, не имеющие мозгов и отмороженные, и просто физически неполноценные. Я думаю, что это, если это трое, это уже вооруженная группа, так что это совершенно точно. Пока якобы не подтверждают или не выдвигают такое обвинение, как терроризм. Но если погибли ни в чем не повинные люди, я думаю, что другой трактовки не должно быть. Это раз. Второе. Все-таки приемная ФСБ, туда приходят граждане со всеми своими проблемами. Да. В любом случае, эта приемная, она и охраняется, и она находится под контролем для того, чтобы туда не проникли люди, как мы говорим, вот то, что сейчас повторяем, с оружием, взрывчатки и так далее. Так что в любом случае вот эти уничтоженные, по всей видимости, этот все-таки вариант сработал. А то, что произошло потом, один убежал, там стрелял по дороге, забаррикадился, потом его уничтожили, это будет сейчас устанавливаться следствиями, и даже если он мертв, я думаю, что психологическая экспертиза определит его, будем говорить, психическое состояние. А так, на сегодняшний момент, у меня есть, как говорится, пока чисто интуитивный. Первый, сегодня день органов военной контрразведки, а завтра страна будет отмечать день сотрудника органов государственной безопасности. Моего поколения это называется день чекиста.
Да, день чекиста,
Да, мне кажется, что вот это нападение бы в какой-то степени, это, я говорю, мое предположение, связано с тем, что эти отморозки чем-то, ну, мягко говоря, не устраивала их наша спецслужба.
Ну, не столько, наверное, не устраивает не то, что спецслужба, а, наверное, все мы их в какой-то мере не устраиваем.
Ну, может быть, да. То есть вот эта обида на горькая обида на действующую, как говорится, власть в нашей стране вызвала такую реакцию под день чекиста. И другого пока я не вижу. Но повторяю еще раз. Если люди пострадали, это должно квалифицироваться как все-таки как теракт, потому что по-другому я не вижу.
Сергей Алексеевич, как вы думаете, после этого случая? Ну, в принципе, наверное, ответ предсказуем. Будут усилены какие-то меры, выводы сделаны, какие-то зачистки?
Вы знаете, вот те сейчас, будем говорить, те люди, или там, как их назвать, не знаю, которые недовольны нынешней властью, я думаю, что вот этот период предновогодний, любой из них попытается, вот уже мне звонили опять, звонки пошли о минировании, устроить вот эту, как говорится, вакханалию для того, чтобы, как говорится, ну, сделать плохо всем нашим гражданам. Вот как я бы так мягко выразился.
Не,
так
ну посеять...
Я этого не исключаю.
Посеять, не, ну, естественно, посеять панику – это задача номер один.
Да, совершенно верно. Но я могу сказать, что наши граждане, я в этом убедился по своей службе, сейчас в наших гражданах посеять панику вот так, даже таким, как говорится, таким отморозком, думаю, не удастся.
Да, ну, на мой взгляд, еще вот я свою точку зрения скажу, что пойти на такое могли только смертники исключительно.
Ну, по крайней мере, вы правы, а если мы говорим о смертниках, то сразу выстраивается цепочка о том, что если смерть, значит, в любом случае не связаны или с ИГИЛ, так, сразу на вскидку, или это связано с теми, как говорится, бандитами, которые вернулись, как говорится, из ИГИЛ, из Сирии к нам, и это уже продолжает действовать. Другого пути, наверное, совершенно права нет.
Ну, спасибо вам за...
Да, пожалуйста.
Спасибо, пожалуйста. Да, Сергей Алексеевич. Я напомню, с нами на связи был Сергей Алексеевич Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Скоро у нас еще будет на связи еще один интересный собеседник. Пишет нам один из радиослушателей, пообщался с друзьями, значит, скажу так, здание на Лубянке охраняет Федеральная служба охраны, знали о провокации, пресекли несколько моментов, были-то они далеко в здании, при входе произошло, говорит товарищ, или, да, угу. Ну, ясно. То есть, понимаете, как, уже начинают вестись разговоры, а мы всего не знаем, а информация, вот пишет... 715-й задает вопрос, насколько стрельба может быть связана с сегодняшней трансляцией президента пресс-конференции. Ну, естественно, не случайно, я думаю, что все это произошло. Добрый вечер, с нами на связи, уважаемый радиослушатель, Александр Георгиевич Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте.
Ну, как-то прокомментируйте, вопросов я задавать сразу не буду. Что, как вы считаете?
Сложно комментировать, потому что я сколько прочитал сообщений, все они, скажем так, не бьют в одну точку, потому что то, да, Большой Лубянки, дом 12, а Большая Лубянка, дом 12, это универмаг 7-го континента и центральный клуб Дзержинского.
Угу.
То это приемная, это Кузнецкий мост 24. Это совершенно разные, как бы, в принципе, все близко, но разные районы.
Угу.
Поэтому очень сложно что-либо комментировать, потому что, да, информация свидетельствует о том, что человек напал на приемную. У нас, кстати говоря, уже не раз это, такие факты были. То у нас СВУ срабатывало около дверей приемной, тогда разворотило дверь. То у нас там шизофреники всякие заходили туда, тоже психопаты. Поэтому вот сложно комментировать, и можно тут комментировать одно. Вот такая синхронность, да. Сегодня день военной контрразведки. Завтра, 20 декабря, день органов государственной,
да,
безопасности. Сегодня, значит, выступал, соответственно, президент Российской Федерации на торжественном заседании. Если речь идет о Кузнецком мосте, Большая Лубянка, дом 12, то это клуб, центральный клуб Дзержинского. Сегодня, как я уже упомянул,
да,
сегодня день военной контрразведки. Наверняка там проходит какой-то...
Там концерт сейчас идет.
Вот, тем более, ну... да. Поэтому, значит, вот это все... очень важно понимать. То, что это террористический акт, этого ни у кого сомнений нет, хотя, вы знаете, какой-то элемент все-таки остается, то, что это какой-нибудь ненормальный психопат, хотя автоматическое оружие не всегда бывает у психопатов, там они как-то...
Ну, во-первых, нужно уметь пользоваться автоматическим оружием, а потом все-таки же говорят о трех погибших. То есть, если три погибших, на мой взгляд, ну, три психопата в группы как-то,
да,
не собираются.
Тогда, значит, это, да, тогда это уже как бы это совершенно понятно. Я думаю, так и квалифицироваться будет это преступление. Во всяком случае, мы должны иметь в виду следующее. Первое. Мы прекрасно понимаем, что система обеспечения безопасности складывается от жесткости и жесткости контрразведывательного режима. Поэтому основная задача – это выявление на ранней стадии.
Да.
Если их не выявили на ранней стадии, значит, это какие-то были либо законспирированные, либо какие-то свежие группы,
угу,
свежая какая-то группа, которая еще не попала в поле зрения.
Да.
Я не исключаю, может, она и...
Заброшена, так... может, была просто сразу так резко? Оружие было здесь?
Ну, оружие сейчас это не такая большая проблема, да, кстати говоря. Поэтому тут уже об оружии нам даже смешно говорить в современном мире. Вопрос только в том, что вот это вот, если это действительно группа, то вот она как-то оказалась вне поля зрения специальных служб. Может быть, даже и была какая-то первичная информация о ней, да, но пока ее найти, пока там разыскать ее, да, так сказать, внедриться или понять, взять под контроль, это тоже вопрос. Поэтому на данный момент мы вот можем говорить только об этом. А вообще, честно признаюсь, вот это вот декабрь всегда для специальных служб был какой-то как роковой месяц. То Ельцин каждый декабрь реформировал ведомство. В 98 году у нас 20 декабря, в день как раз органов госбезопасности, был захват шведского дипломата у шведского посольства, и тогда погиб полковник Савельев, который, в общем-то, стал сам заложником. Он выпустил шведского дипломата и сел с этим, с бандитом, в машину. Вот, поэтому как-то вот невезуха такая. И, честно признаюсь, конечно, важно будет понять, что это за лица. Понять хотя бы... Понятно, мы можем предположить, что это явно не бандиты, а, так сказать, более политизированные какие-то структуры. Вот.
Но это поэтому естественно.
Да, поэтому мы можем это все предположить, но пока вот по большому счету говорить что-то сложно.
Александр Георгиевич, как думаете, будут сейчас усилены меры безопасности в городе? Потому что праздники, в Москве очень много туристов, много приезжих детей на улицах, да, и...
Ну, здесь как, вот, может быть, ответ технологичный, а может быть, ответ, так сказать, по уму, да. Если мы говорим по уму, то мы прекрасно понимаем, что вот после такого события, да, даже если есть какие-то еще сообщники, да, они поймут, что надо сейчас ложиться на дно, потому что, да, будет явное усиление. И я всегда вот как-то так скептически относился к усилениям после свершившегося, потому что уже все произошло. А, значит, с другой стороны, понятно, что никто не отменит возможность усиления, потому что это, ну, необходимая мера, которая как бы вписывается во все планы контроля за оперативной обстановкой. Наверняка будет усиление, дополнительные меры, может быть, какие-то даже мероприятия могут отменить. Но это уже, так сказать, все зависит от того, какая информация будет собрана дополнительно по поводу этой группы.
Ну вот уже говорят, усиление появилось в метро, кинологи появились с собаками.
Ну, это совершенно объективный фактор. У нас мы быстро на эти вещи реагируем, да. И поэтому, так сказать, усиление-то, если есть еще по сообщнике. А вы знаете, ведь иногда бывает очень так, вроде как бы тут что-то произошло, тут отстрелялись, а через какое-то время может что-то еще произойти. 77-й год, январь, да, когда был взрыв в метро. Произошел взрыв в метро в Измайловском парке. Через 40 минут взрыв на улице 25 октября. Значит, около, напротив историко-архивного института. А еще через 20 минут в магазине «Молоко» уже на углу улицы 25 октября и площади Дзержинского.
Ну, цепочка, да, такая, принцип домино, как они
вот. Да, это. Да, поэтому Бог его знает. А, конечно, надо посмотреть, что там дальше будет. Но, опять-таки, вот мы исходим из логики. Обычно после таких событий, если это не уж совсем не отмороженные, да, такие идущие ва-банк персонажи, то, конечно, обычно после таких событий сразу они уши прижимают и ждут, пока не снимут усиление для дальнейших действий.
Понятно. Спасибо. С праздником вас, профессиональным, Александр Георгиевич. Я понимаю, что настроение не совсем праздничное. Но, тем не менее, знаете, как это все-таки же день такой. Да, спасибо. А с нами на связи был генерал-майор ФСБ в отставке. Ну, майоров в таких организациях, ни майоров, ни лейтенантов, ни капитанов в отставке не бывает. Александр Георгиевич Михайлов. Да, мы продолжаем освещать события трагические в Москве, в центре города, которые произошли на Лубянке. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Олег. Смотрите, я почему думаю, что это не совсем вот теракт в таком виде, как... Ну, в любом случае теракт, потому что это стрельба, потому что пострадали люди, то есть в любом случае стрельба в городе – это теракт. Почему это не теракт вот в том смысле, в котором мы его обычно привыкли понимать? Все-таки стрелки, или вот как сейчас вроде как сообщил ЦОС ФСБ, говорят, что не было трех, был один.
Один,
вот,
говорят.
Официально. Да, да, это вот сейчас РИА написали об этом. Он бегал по улицам с автоматом, но он при этом не стрелял в людей. Ну, в смысле, он стрелял в... Имеется в виду не так. Не в людей стрелял, не стрелял просто в прохожих. Он стрелял в...
Слушайте, он убил сотрудника ДПС.
Да, он стрелял в сотрудников. но он при этом не стрелял просто в прохожих. То есть,
ну, от этого мирно. Легче как-то не становится, если честно, понимаете? Потому что сотрудники — это тоже люди. Ну, вы мне,
конечно... Нет, я согласен. Я имею в виду, что если бы это был такой все-таки теракт, он бы расстреливал просто всех, то есть цель была бы массовое убийство. Ну, согласитесь. Здесь он намеренно стрелял именно по сотрудникам, то есть по людям, которые вооружены, которые являются, ну, сотрудниками силовыми.
Понимаете, в чем дело? По кому бы он не стрелял в центре? Во-первых, там есть раненые среди гражданских, там по касательной, правда, ранили товарища, его фамилия, сообщается имя. Но дело в том, что если человек ведет стрельбу в людном месте, по кому бы он не стрелял, это теракт. Это квалифицируется как теракт. И тем более в центре мегаполиса, ну, как-то тут квалифицировать по-другому нельзя. Честно говоря, хочется думать, что это был реально какой-то сумасшедший, там, неадекват и так далее. Если действительно была группа, то это, конечно, печально.
Я вот, знаете, почему сомневаюсь, что это был сумасшедший? Мне как, ну, вот, естественно, я не профессионал и там не сотрудник, который сейчас это все дело расследует. Мне кажется, что он был неплохо подготовлен, потому что он достаточно долго отстреливался и все-таки прицельный такой в стрельбу. Ну, условно говоря, если там насколько вы подготовлены, там, вот, и, условно говоря, если я бы сейчас взял автомат в руки, ну, там, не знаю, кукушка бы у меня поехала, да, и я бы взял автомат в руки, я думаю, что меня бы просто быстро застрелили, и все, я бы не смог там бегать, отстреливаться и так далее и тому подобное. Все-таки этот человек, скорее всего, подготовленный, и он имел определенную цель, куда стрелять. То есть он не пытался убить максимальное количество людей, он стрелял именно в силовиков. То есть я думаю, что это не такой вот теракт, как вот там взрыв в метро или... Или какие-то похожие.
Спасибо. Ну, я с вами не соглашусь. Спасибо за звонок. Это чистой воды теракт. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я просто хотел поправить. Вы сказали, что по касательной ранен первый встречный. Там. Просто сотрудник моей компании ранили в ногу. Пробили автомобиль, он сидел в автомобиле. Его ранили в ногу, и нога в ноге пуля застряла. Его повезли еще в больницу, так что не по касательной вообще.
А, не по касательной. Ну, слава богу, жив, все нормально, да? То есть как бы...
Ну, будем надеяться, да.
А, ничего больше не рассказывал вам сотрудник?
Ну, пока нет.
Пока нет. Ну, ясно. Ну, дай бог здоровья, как говорится. Спасибо большое. Ну, да, видите, ранение в ногу. Это, ну, дай бог, чтобы не ранение, которое, знаете, как бывает, в ногу, в артерию, и все. Так, Минздрав. 5 человек пострадали при стрельбе на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Им оказывается медицинская помощь. А в результате стрельбы в центре Москвы погиб сотрудник ФСБ. Еще 2 сотрудников ведомства, по данным Минздрава, получили тяжелые ранения. У одного ранение в голову, я знаю, сейчас идет операция. А никакого проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было. Снова выстрел раздался на Лубянке. Только что передает лайфшот. Так, что еще у нас есть? Экс-начальник управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов рассказал, говорит Москва о том, что сейчас происходит на Лубянке. Нахожусь в помещении здания. Операция закончилась, все нормально. Но это вот до было сообщение. Негодяй ликвидирован, идет следствие. Возбуждено уголовное дело. Система мер сработала. Негодяи, вероятнее всего, хотели испортить праздник. Да, так. Сразу, ну, у нас новости скоро. И... Потом мы свяжемся с Александром Асафовым, политическим обозревателем, и пообщаемся с ним на эту тему. Пока вот новости, которые я вам только зачитал. Ну, продолжают писать, значит, сообщения наши слушатели, полуадекватные. Ну, ребят, продолжайте. Знаете как, вот я же вам не случайно сказал, что бывших сотрудников ФСБ не бывает. И как бы сделаем все как надо. Продолжайте писать и глумиться над смертями этих героев. Молодцы. Вот один пишет: о, возможно, сотрудник ЧВК. Ох, вы молодцы какие. А, так, Лента.ру писала, что нашли гранаты и рюкзак, пишет Денис Мальгов. Ну, если честно... Лет 5 назад я бы Ленте.ру, наверное, еще и поверил. Но 2 года, после того, как они начали давать новости, которые просто стыдно в эфире иногда зачитывать, я этого делать не стану. Новости, и после новостей сразу дозваниваемся Александру Асафову и продолжаем эфир.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Здравствуйте. 2:35, 25 секунд. У микрофона Михаил Шкназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. Мы продолжаем разговор о трагедии, которая случилась на Лубянке. Стрельба. По некоторым данным, один сотрудник ФСБ погиб, два тяжело ранены. С нами на связи Александр Асафов, политолог, друг нашей радиостанции. Саша, добрый вечер.
Здравствуйте.
А что тебе известно о произошедшем? Может, ты был где-то там рядом, находился?
Ну, я находился рядом. Я проезжал мимо, когда это случилось. Потом ехал после, да, потому что я сегодня перемещаюсь по Москве. Много работы в связи с пресс-конференцией Путина. Я, безусловно, связался с источниками, которые у меня есть, которые есть у любого человека, который так или иначе занимается конфликтами. Вот. Что известно на данный момент? Ну, конечно, официальная информация, что ведется следствие, что, безусловно, ну, такие вещи случаются, не всегда их можно предотвратить, ведется оперативная работа. Вот. Что, соответственно, можно сказать из того, что пока не прозвучит, да, что, что будет пока закрыто от журналистов, от всех. Ну, с высокой долей вероятности, безусловно, это салафиты, то есть это организованный теракт при поддержке, очевидно, международных террористических организаций, судя по экипировке, это и профессиональные бронежилеты, и автоматическое оружие, и по самому характеру действий, то есть террористы подготовленные, цель очевидна, дата тоже не случайна, завтра день ФСБ, как известно, 20 декабря, сегодня большая пресс-конференция Путина, и, конечно, это месть за предотвращенные теракты в 2019 году и ранее, преступления экстремистской террористической направленности, и, безусловно, это месть за успехи в помощи сирийскому народу. Это вот кратко, общими чертами можно сказать то, что происходит.
Ну, то есть, у тебя есть какая-то информация, на которой ты основываешься и вот даешь ее нам, да?
Да, да, именно так.
А как ты думаешь, какие меры будут предприняты? Ну, понятно, что какое-то усиление будет в городе, но глобально вот так, если посмотреть на проблему, раз уже стреляют на Лубянке, то надо как-то напрячься, активизироваться, собраться и сгруппироваться и что-то делать, да?
Я не готов разделить вот этот контекст, что это провал работы.
Я не говорю, что это провал.
Это уже звучит. Я не говорю конкретно про тебя, я к тому, что такая позиция уже, вот, например, на одной из радиостанций Олег Кашин упражняется.
Ой-ой-ой, это
не провал, это наоборот подчеркивает, что наши спецслужбы достигают успехов, поэтому встречают такое противодействие. Дело в том, что приемная — это место, где, куда должны приходить люди, ее невозможно закрыть. Вот. А то, что меры безопасности не до конца срабатывают, тут множество факторов. И, на мой взгляд, это не провал, конечно, и никакого там дополнительного, скажем так, сейчас там дополнительной работы усиленно не требуется, поскольку она и так эффективна. По году у нас предотвращено 33 теракта по стране, 54 преступления террористической направленности. То есть наши спецслужбы работают сверхэффективно. Мне бы что хотелось тут сказать, важно. Вот недавно в Мосгордуме обсуждался бюджет города.
Да, помню.
И одной из позиций, которую усиленно атаковали наши прекрасные оппозиционеры, это была система «Безопасный город».
Ага,
оборудование города с камерами, с распознаванием лиц,
раз для
таких случаев.
Да.
Вот спасибо дорогим оппозиционерам и их сочувствующим за то, что мы из-за них медленно внедряем систему безопасности. Могли бы гораздо быстрее, подобных трагедий бы не было.
Саш, а вот у меня к тебе такой вопрос. Я начал эфир, рассказал, что эфир сегодня будет без музыки, эфир будет сегодня таким грустным, но серьезным. Да, тут же посыпались сообщения. Сообщения, в которых люди открыто глумились над погибшими сотрудниками ФСБ. А радуются у нас некоторые представители оппозиции. А вот не кажется ли, что действительно гайки раскрутились до такой степени, что действительно можно все? Вот просто можно все.
Владимир Владимирович Путин сегодня в большой пресс-конференции сказал, что репрессии, он сказал немножко не так, но вывод такой, что репрессии обычно требуют те, кто секунды назад требовал свободы. И они требуют репрессии в отношении правоохранителей, в отношении тех, кто им мешает, в отношении нас с тобой, например.
Ну да.
Вот. И позиция такая, что из-за экстремистов, террористов, не должны страдать граждане. И если кто-то вот таким образом самовыражается, это его конституционное право, пока он не нарушает закон. Это остается на его совести и бог ему судья. Если он позволит себе что-то больше, то есть прецеденты, когда за насильственные призывы в сторону правоохранителей и других людей, да, уже были суды, уже были прецеденты. То есть такая правоприменительная практика есть. А так у нас действительно свободная страна, и характер сегодняшней пресс-конференции это показал. Поэтому я вот не сторонник закручивания гаек, наоборот, вот эти так называемые любители свободы, они первые выстраивают расстрельные списки, списки Путина, в которых ты, по-моему, фигурируешь, кстати.
Да, да.
Вот,
да.
Вот. Это их работа. Они, по сути, да, за такую либеральную... либеральный
тоталитаризм. Нет, вот, я, так... знаешь как, нет, я тебе скажу такое еще. Вот смотри, просто я провожу сразу параллели. Допустим, это люди, которые пропагандируют так называемые западные ценности, которые смотрят в Европу, ждут ветров оттуда всегда и так далее. Они же не знают, что творится в Европе. Они не знают, что, допустим, за такое поведение в чате радиостанции или просто на сайте каком-то информационном есть ответственность. Вот реально. Допустим, там даже предупреждение есть. Помните, что ваши комментарии там такие-таки-то подпадают под то-то, под то-то, под то-то. Понимаешь, я говорю об этом. Просто вот действительно свобода – это хорошее состояние, но она не должна быть беспредельной. То есть ее не надо, беспредельную свободу, культивировать, на мой взгляд.
Я думаю, что цензуру в нашем обществе вводить не нужно. Существуют рамки, эти рамки морально-нравственные, рамки законные. Если у людей, скажем так, эти рамки динамичные, подвижные, ну, это проблема там конкретного человека, что можно только его пожалеть. Да, я не сторонник наказания там за вот какие-то высказывания там эмоциональные. Вот пока это не нарушает закон. Нарушает закон, будут нести ответственность. А так, конечно, ну, я отношусь просто как к больному человеку. Ну, нельзя же больного человека, да, судить. Но бывает, с людьми случилось так. Живут они в этой нашей России, которая им не нравится, и через это страдают. Можно, конечно, посоветовать им купить лечебный билет куда-нибудь подальше, но почему-то они все еще с нами и разделяют с нами эти страдания, демонстрируя нам,
в том числе. Это форма, я уже об этом говорил, это одна из форм мазохизма, и как бы они вот упиваются этим, что им как бы больно, нравится страдать, но тем не менее другого выхода, вот как находиться рядом с нами, не видят. Ну, на мой взгляд, вот это как-то так.
Ну, это их крест, а наш крест — относиться к ним со смирением, с сожалением.
Да, да. Спасибо большое за комментарии, Саш. Хорошего тебе вечера. Да, до связи. Спасибо.
До связи.
Продолжаем наш эфир. Принимаем звонки. Телефон прямого эфира, напомню, 8495-7373-948. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, не добрый вечер, здравствуйте. Да. Извините.
Здравствуйте, да. Меня вот немного поражают некоторые... Сейчас вот уже не о теракте, а некоторые вот такие вот высказывания, есть чуть-чуть критики тоже в ваши слова. Вы так сразу же какие-то ярлыки людям развешиваете. Я, безусловно, нисколько не оправдываю этих подонков абсолютно, которые глумятся над смертью погибших сотрудников и там пострадавших людей, которые были мирных. Но расклеивать ярлыки, кто это сделал, что это были оппозиционеры, но
кто
я не
сказал?
Уверен, что
тихо, кто
вы,
сказал?
вы, только что, вот буквально вы разговаривали с Александром Асафовым.
Какие,
да,
оппозиционеры, по-моему? Он сказал, что это салафиты.
Нет, вы сказали, это либералы, это оппозиционеры, звонят, глумятся, пишут, глумятся, я не понимаю.
Стоп, вы очень плохо слушаете эфир. Я сказал, что появились сообщения от людей, которые начали открыто глумиться над смертью сотрудников ФСБ.
Безусловно, подонки.
Ну,
но вы еще добавили, что это оппозиционеры и либералы. Вот мне интересно, почему вы решили...
Нет, я сказал, что сейчас... Во-первых, я считаю, что либералов у нас нет. У нас есть псевдолибералы. То, что они уже сейчас начнут... Ну, вам же человек сказал, что Олег Кашин уже начинает говорить о каком-то провале и так далее. А нельзя ли промолчать и представить... возможность поработать профессионалом, а в ФСБ работают профессионалы, которые определят, есть ли вина в сотрудников ФСБ и контрразведки в том, что произошло на Лубянке, нет ли этой вины, как все это происходило, понимаете?
Вот. Понимаю. Я, кстати, думаю, что, безусловно, вины нету, потому что, ну, это
как это сказать, ну, хулиганство, можно сказать. Нет, такое
нет, нет.
Ужасное террористическое хулиганство.
Нет, понимаете, в чем дело? Не бывает террористического хулиганства. Есть хулиганство, есть злостное хулиганство, а есть теракт. И вот эти статьи, они находятся на разных полюсах абсолютно. И сроки другие. Да? Яна Клис, послушайте свой эфир, переслушайте. Обязательно, делать мне больше нечего, эфир мои еще переслушивать, самолюбованием заниматься. Ага. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Андрей.
Да, Андрей.
Ну, вы правильно считаете, я поддерживаю вас в этом. Это вот кто глумится над смертью сотрудников, это конченые подонки, олени, люди необразованные, которые ничего не знают, ничего не понимают, у которых нет совести, племени, ничего они не знают. А когда с ними что-то случится, они первые подожмут хвост и ломанутся либо в ФСБ, либо в МВД просить помощи. Это уроды конченые.
Спасибо за звонок. Абсолютно верно все. Ну вот я вам зачитаю сейчас твит товарища, я его фамилию даже брезгую произносить, Леша зовут, Лешенька, который собирает все донаты со школьников. Знаете, что он написал? Я вот думаю, на это тоже надо реагировать. Кстати, делайте ставки, сколько еще пройдет минут, прежде чем путинским информационным свинобомжам, один из свинобомжей сейчас находится у микрофона, спустят темник о том, что обсуждение полнейшего провала спецслужб – это пиар на крови. Пожалуйста, мы уже 2 часа обсуждаем в эфире эту трагедию, да? А прилетает вот от этого негодяя, да, который готов продать все за бабки, да, который брата родного засадил. Вот он пишет такие гадости. Где ж не свобода слова? А? Где ж не свобода слова? Добрый вечер. Алло.
Алло.
Алло, добрый вечер. Алло. Я слушаю. Заброс идет очень большой.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мне кажется, просто очень короткая память в Москве, особенно у москвичей и всех остальных, типа, молодежи просто.
Угу.
Такие вещи творятся, просто вы представляете, что кто бы мог подумать, что здание Лубянки кто-то может атаковать просто с такими... Это не то, что там провал, не знаю, это уже враг, как говорится, враг у ворот, куда уже дальше идти. А они еще начинают это вот искать виноватых. Нужно, наоборот, народ сплочиться и, наоборот, быть
гибким. Ну, вы абсолютно верно говорите. Понимаете, в чем дело? А вот они же сейчас, как некоторые из них будут говорить, в этой стране произошел теракт, в этой стране произошло то-то. Я не говорю обо всех, абсолютно. Есть люди, которым не нравится действующая власть, но они находятся в рамках правил, да, в рамках, которые не позволяют, допустим, плохого слова сказать в их адрес.
Я то есть это общая трагедия. Я работал в органах полиции, МВД работал. И я помню, как нам рассказывали, что как весь антитеррор каждый год, там, не знаю, годами длился эта операция, там, то есть изымалось оружие, там, не знаю, там, вся взрывчатка и все прочее. Потом, когда я уже начал работать, то есть на наш отдел нападали в Ставропольском крае. Трое тоже таких же местных ребят взорвали себя буквально, ну, 3 смертника, там, можете посмотреть в интернете, нападение на Васильевский ОВД. То же самое было. То есть, это невозможно предугадать. Террористы тоже не стоят на месте, понимаете?
Да, конечно. Спасибо.
У них все есть, понимаете?
Спасибо за звонок, да, спасибо. Хорошего вечера. А я могу сказать такую вещь. Допустим, по поводу, вот, сказал сейчас звонивший, что террористы не стоят на месте. Допустим, в Пакистане есть лагеря, где идет уже продажа террористов, готовых, как товар. Причем есть разные категории. Есть смертники, вот эти одноразовые подрывники. Есть там люди, которые готовы устроить бойню на улицах. Причем продаются они, как правило, с куратором, то есть человек, который координирует их действия. Используются и наркотические препараты, да, при подготовке вот именно самого теракта непосредственно, чтобы чувствовал себя более смелым, не чувствовал страхов, исполняющий теракт. Стоят такие вот одноразовые до 120 тысяч евро доходит цена одного террориста. И вот все эти теракты, которые совершаются, допустим, на Ближнем Востоке, многие из них, они совершаются выпускниками вот таких лагерей. Естественно, есть попытки провести их и в Европу. Но западные спецслужбы работают достойно. И вот долгое время, слава богу, мы не слышим ни о каких террористических актах в странах Европы. Поэтому, на мой взгляд, да, сейчас нужно хладнокровно переждать некоторое время, получить данные от спецслужб, как все происходило на самом деле. Я уверен, да, что никто ничего утаивать не станет, потому что век интернета это практически невозможно. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Вот, вы знаете, Михаил, я вот очень внимательно слежу за нашими всеми СМИ, особенно пристальное внимание удаю таким интерактивным радиостанциям, как ваша. Угу. Мне просто очень нравится наблюдать, как пытаются манипулировать моим народом. И вот, в общем-то, я, знаете, что я, у меня вот этот вот звонки, которые сегодня были в эфире, мне понравилось, что многие люди все-таки начинают до конца понимать, когда они говорят, вот, кстати, между прочим, обвинение от многих прозвучало абсолютно заслуженное, что именно атмосферу ненависти, разжигания всего именно создает ваш брат, только ваш брат именно пропагандист, понимаете? Потому что вот смотрите, вы даже попытались вывернуться, человек говорит, ну вы что говорили, все это слышали. Вот вы даже после этого, Навальный, смотрите, что Навальный написал, брата посадил, ну продолжайте дальше дурить народ, продолжайте.
А кто, народ? Просто... А кто народ дурит?
Да вы именно дурите народ. Вы штат
а вы, да,
других
серьезно?
Людей.
Серьезно?
Да, именно
а вы... ваши, а те подонки, которые устраивали опрос в эфире о том, стоило ли сдавать Ленинград или нет. Это кто были, пропагандисты или либеральные оппозиционеры? Это были ваши собратья. И вы готовы на это? Вы готовы за бабки признать, что мы, что американцы победили во Второй мировой войне? Абсолютно не мы. Вы на это готовы. Понимаете? Если вы думаете, что в Штатах нету пропаганды, или в Европе ее нет, то вы глубоко ошибаетесь. Она есть везде. Я говорю от сердца и говорю то, что я думаю. Вот такие, как вы, довели страну, в которой я прожил 47 лет, до ручки. До ручки довели Латвию. Понимаете, такие, как вы. Люди, которые смотрят на Запад. Многие из которых там вообще не были ни разу. Поэтому не надо мне рассказывать сказки про пропаганду, что я сею ненависть и так далее. Ради бога. Добрый вечер. Здравствуйте. Да.
А, Николай Москва. Ну, да. Я вот удивляюсь этим вот западным нашим партнерам, так называемым, как они там обходятся без всего этого. Ни одной государственной радиостанции вот этому бедному сейчас Трампу невозможно нигде высказаться, выступить. На его стороне нет абсолютно никого. Сейчас импичмент ему засовывают. Сейчас выступают эти офицеры спецслужб. Вы представляете, в открытую приходит в парламент, обдевает ордена, там прочее, строит этот парламент. Ему говорят, мистер, он говорит, не мистер, а я полковник, я герой, у меня там две медали Конгресса, вы должны встать, так сказать, и обращаться ко мне, сэр. И все обращаются эти, понимаете, и все его выслушивают, и сегодня опять утвердили кучу этих всех. Ведь у этого бедного президента Америки, самой мощной державы, ни одного канала телевизионного, ни одной радиостанции, ни одной газеты, ничего, он в Фейсбуке должен там так левым пальцем...
Это ирония и сарказм, да, с вашей стороны звучит, да?
Что?
Это ирония и сарказм, да, с вашей
Нет, стороны? Нет, я просто не представляю себе, как они там существуют, эти бедные. Вы представляете?
Ну, вообще вы считаете, что сейчас я должен посмеяться? Ну, вы закончите свою мысль. Ну, дальше
да.
Что?
А мысль такая, что, я говорю, там скоро, наверное, будет полный коллапс. У них долгов выше крыши. Уже, я не знаю, эти долги превысили годовой там национальный бюджет всей страны. И они продолжают печатать, брать в долг и вот так вот себя вести. Это, ну просто ужас. Вместо того, чтобы сплотиться вокруг президента, защитить его, понимаете?
Я понял вас. Сплотиться
вокруг всего этого.
Спасибо большое.
Они продолжают его и посмотреть, что творится. Он
да,
уже
спасибо, так... я понял, да. Ну, это Соединенные Штаты Америки, и как бы пусть они своим президентом разбираются сами, да. По поводу СМИ, у Трампа Fox News ему принадлежит, насколько я знаю. Вы зря говорите об этом, о том, что у него ничего нет. Добрый вечер. Ой-ой-ой, заброс идет.
Ну, конечно, не добрый вечер, Михаил.
Да.
Но я хочу, конечно, в данном случае поддержать нашу власть и президента.
Хоть один раз, да?
Наша... А?
Хоть один раз поддержится, да?
Да, да, нет, я всегда поддерживаю, я и молю Бога о властях богоугодных, чтобы нам хотя бы остатки государственности сохранить, силовых структур, там, власти наших чиновников, которые нас снова удержали, ну, понимаете, чтобы мы не посыпались до конца. Вот в чем дело. Потому что может дойти до такого коллапса, что люди возненавидят власть и все прочее, и поднимутся. Вот в чем дело, чтобы не допустить этого.
Ну, вы знаете, как вот вы как шантажист, ей-богу, сейчас позвонили. Ну, вот выразили соболезнования, сказали, что переживаете. И,
да, тут, конечно,
на, и тут же, знаете, так раз, так заброс удочкой. Но если вы будете себя вести так же, будет еще хуже. Спасибо большое за звонок. Вот мне, правда, советуют отключить вас раз и навсегда. А я не делаю, потому что я добрый. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да.
Ну вот звонят вот эти два, мне просто удивляет, как люди умеют изворачивать смысл услышанного. Вы на самом деле не вешали никаких ярлыков. Я вот сам слушаю сейчас эфир, почему я позвонил второй раз. Не вешали, вы сказали, что единственное, Кашин позвонил и начал отрываться, что это провал. Это первое, что вы сказали про либералов. Второе, сказали, что они начнут первые, ну, как сказать, отбирать свободу, когда займут власть, и первые составлять расстрельные списки. Вот это было сказано. А другого вот этого, что они там вы ярлыки развешиваете, и вот это...
Нет,
вот,
так я вам скажу, почему? Расстрельные списки кто создал? Вы знаете, кто список Путина создал?
Так нет,
Фейгин, Марк Фейгин создал список.
Вы с политологом именно это обсудили, а они про ярлыки сразу и пытаются все извернуть. Вот как это они умудряются? Они что, вот это шизофрения?
Не, знаете, какой ярлык я какие ярлыки я навесил? Я их повторю, эти ярлыки. Мрази, ублюдки, подонки и скоты, те, кто глумился и глумится над смертью ребят вот этих из ФСБ.
Не, вот я говорю, при чем тут? А он говорит, что это вы сразу же обозначили, что это оппозиционеры. Нет, оппозиционеры только сказали, что позвонил Кашин и вот начал обсуждать, что
не,
это
нет,
провал.
Да, провал. Нет, я еще раз, я повторю, среди людей, которые не нравятся действующая власть, я этих людей знаю многих, есть очень много порядочных людей, которые разделят эту боль вот от этой трагедии абсолютно. Потому что это боль общая. Но есть вот эти вот ублюдки, которые будут глумиться над смертью работников ФСБ. А потом знаете, что они скажут? А потом знаете, что они скажут? Вы нас неправильно поняли. Вы наши слова вырвали из контекста. Хотя предложение было всего два. И два предложения я зачитал.
Ну, звонит и пальцем буквально начинает показывать и кричит, вы начали, ну, как сказать, изворачиваться.
Ну, видите, как...
Не начали вы изворачиваться, но не начали вы изворачиваться. Вы сказали, как оно было. Я вот повторяю просто вот... Как...
Спасибо, звонок. Ну, сейчас вас знаете, куда запишут? В боты. Спасибо большое.
Да. Ну, ладно.
Боты. Спасибо. Хороший вечер, конечно, хорошим не будет сегодня. Ну, да, в боты, ведущие боты, все боты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Хотел засчитываться.
Вы пропадаете?
Стакан будет пустой, он всегда будет наполнен либо позитивом, либо негативом. Поэтому я всегда за, чтобы была пропаганда и государственности, и патриотизма, потому что если мы не будем это развивать, не будет развиваться другое.
Ну, спасибо большое, не все это понимают. К сожалению. То есть государство раздроблено, они же только и ждут, и говорят, многие из них. Вот, скоро Татарстан отвалится, еще кто-нибудь отвалится. Они об этом только мечтают, чтобы Россия развалилась. Не получится, ребят. Можете мечтать, писать, что хотите делать. Здравствуйте.
Павел, Москва.
Да, Павел,
ну, хорошо, что они стали говорить про расстрельные списки, про ярлыки. Знаете, чует кошка, чем мясо съела.
Ну,
вот
да.
Вчера на Ютьюбе появился какой-то канал, не знаю, правда это или нет, но в Академии наук подготовлен доклад о том, что в ближайшее время России грозит развал по макрорегионам. Они чуют, что может пролететь обраточка и очень неплохая. То есть,
спасибо за звонок. Да. Вынужден с вами расстаться. Новости на нашем канале.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.05 в Москве. У микрофона Михаил Шахназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. Продолжаем эфир. Говорим о трагедии, которая произошла на Лубянке. Напомню, там стрелок с автоматом открыл огонь по людям. Есть погибшие и раненые. Всего 5 человек, значит, пострадало. Телеграм-канал «База» опубликовал видео убийства нападавшего на здание ФСБ. Согласно видео, в этот момент он не находился внутри здания. Нападавший был один, потому что начали просачиваться какие-то сведения о снайпере на крышах и так далее. Значит, в пресс-службе объединенной сети кинотеатра «ФОК», кинотеатр находится на 6-м этаже Центрального детского мира, сообщили, что он работает в штатном режиме. В самом торговом центре закрыты входы со стороны Лубянской площади. О работе общественного транспорта в центре Москвы, по данным Дептранса, сохраняется перекрытие на улице Большая Лубянка. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мессинскую улицу. Кроме того, временно перекрыт Солянский проезд в сторону Китай-города. Объезд осуществляется через улицу Забелина. Движение с Лубянского проезда и левый поворот с Новой площади на улицу Моросейка открыты. Московское метро работает в штатном режиме. На станции Лубянка Сокольнической линии возможны ограничения на вход и выход по требованию правоохранительных органов. Автобусы, я внимание зачитываю, М2, М3, М5, М8, М9, М10, М27, М38, 101, 122, 144, 155, 904, 904К и Т25 временно ходят измененными маршрутами. То есть будьте готовы к тому, что... Значит, ограничения в движении транспорта. Мы сейчас выведем в эфир Романа Анатольевича Силантьева, исламоведа. Да, Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот я говорил с Александром Асафовым буквально полчаса назад, политологом. Он говорит, что видит во всем, ну и по его информации, след салафитов. Как, по-вашему, эта информация имеет право на жизнь?
Ну, вы знаете, у нас небольшое разнообразие терактов в стране. 99% это игиловцы, вот те самые салафиты, ваххабиты, 1% это леваки. Вот. Ну, их процент будет расти, но все равно только два варианта. Ну, как вы понимаете, по теории вероятности, скорее всего, игиловцы, поскольку стараются они теракты приурочить к какому-нибудь дню. Ну, в данном случае явно там к дню ФСБ ЧК, который будет завтра отмечаться, День Святого Николая, плюс опять-таки приемные ФСБ, там Москвы. Небольшая группа, это, в принципе, их стиль полностью.
Вы думаете, что все-таки действия нападавшего координировал кто-то, да?
Вы знаете, они действуют небольшими ячейками или даже одиночками. И обычно не координируют. Они понимают, что чем сложнее теракт, чем больше людей вовлечено в его подготовку, тем проще его предотвратить. Угу. И их специфика – это вот малые группы, одиночки, которые могут и не знать никого.
Ну, то есть, скорее, по вашему мнению, это был одиночка, смертник, который, ну, сознательно шел уже, да, и, то есть, на... Убийство, зная, что шансов остаться в живых у него никаких нет, да?
Ну да, такой же, например, товарищ Сайгой напал на наш храм в Кизляре, игиловец. Ну, бывает, они и с ножами нападают, и с топорами, и машины угоняют, людей давят. В общем-то, далеко не всегда даже огнестрельное оружие у них есть.
Ну да, помните, вот и в столице Швеции тоже, Стокгольм. Они вообще же в последнее время стали использовать, допустим, вот эти грузовые автомобили для того, чтобы в Германии на ярмарке был наезд, во Франции.
Ну, Ницца, да. Ну вот последний классический вот случай в Лондоне. Да не на мосту с ножом.
Да,
у нас вот
да.
В Сургуте такое было. На самом деле у нас практически ежедневно предотвращаются теракты и преступления террористического характера. Была надежда, что этот год без терактов обойдется, но, к сожалению, испортили статистику уже последний момент.
Ну, то есть контрразведка, по вашему мнению, работает хорошо, и в принципе, ну, вот то, что произошло, это ну, такая оплошность, да?
Ну, знаете, по теории вероятности, учитывая количество покушений на теракты, рано или поздно даже самую лучшую оборону они прорвут. Но то, что оборона хорошая, это факт. То, что у нас множество терактов предотвратили. Вот. И в Туле, и в Тамбове, и в Воронеже, например. У нас игиловцев отстреливали и под Тюменью, и в Ростовской области, вот в Кольчугино, в Владимирской области. Ну, то есть, к сожалению, география охватывает, да, всю страну.
Ну, и то есть динамика растет, да, вот этой подготовки к террористическим актам со стороны вот этих вот ячеек игиловских и других, да? Я просто приводил пример.
Не то, чтобы растет, она стабильно высока, к сожалению.
А вот я говорил до вас в эфире о находящихся в Пакистане лагерях, которые готовят смертников и уже продают их. Ну, то есть, как живой товар, вот, с координаторами и все. Вот, борьба с этим явлением, она ведется как-то? Или это такие закрытые территории на том же, в том же Пакистане и Афганистане, которые, ну, невозможно или определить, да, или уничтожить вот как-то?
Вы знаете, ну, борются по мере сил. Но там уже исторически сложились территории, куда там правительственные войска не заходят, как в Азеристан, например. Что там творится, толком неизвестно. Хотя зачастую этих смертников готовят и гораздо ближе. У нас это в крупных городах можно делать. Не обязательно уводить их куда-нибудь в глухое место.
Но вот,
террористы, да, среди нас живут спокойно.
Ну вот отследить по вот этому погибшему какую-то цепочку, как вы думаете, удастся правоохранителям?
Ну, я думаю, вряд ли. У нас все больше становится террористов, которые сами по интернету приносят присягу, знают каких-то людей там по псевдонимам. И даже если их живыми берут, что далеко не всегда, кстати, происходит, то, в общем, никого они толком сдать-то и не могут.
Угу. А что бы вы посоветовали вот радиослушателям? Все-таки ж можно же, наверное, на какой-то стадии, если контрразведка не сработала, определить, что появился какой-то там странный товарищ, который требует себе пристального внимания. Ведь были случаи, когда обнаруживались в многоквартирных домах вот ячейки, которые изготавливали взрывчатку, и оружие было найдено. Или это...
Ну да, бдительность элементарная. Есть, в общем-то, простейшие тесты, как ваххабита распознать. Вот у меня как раз учебник по деструктологии.
Ну-ка. Ага. И как?
Ну, поинтересоваться, как там человек относится к войне в Сирии, к какому направлению ислама он относится. Вот ваххабиты считают, что в исламе направлений нет, что в Сирии, естественно, война против тирании. Если человек выходит там из Средней Азии, из Кавказа, поинтересоваться, как муфтию относятся во всех регионах, там по одному муфтию, они все нормальные. Ну, особенно они еще шиитов и суфиев ненавидят.
Ага, понятно.
Ну, одеваются по возможности, то есть бороду отращивают. Ну, далеко не все, но, в общем, есть такая специфика. Ну, то есть вот у нас террористы, они ваххабиты стопроцентно вот, по линии ИГИЛ, они там не баптисты, не буддисты, не шииты, не православные, они у нас именно ваххабиты. Если человек ваххабит, но вероятность того, что он не является террористом, резко повышена.
Ну, понятно. Да, я помню еще в 90-х годах, как некоторые товарищи ездили в Дагестан и брали интервью у них там и говорили, что это, в принципе, течение такое нормальное. А, я напомню, с нами на связи был... Спасибо большое вам, Роман Анатольевич, за комментарии. Роман Анатольевич Силантьев, исламовед. Мы продолжаем наш эфир, посвященный теракту на Лубянке, в результате которого 5 человек пострадали, вот за жизнь двоих борется, один сотрудник ФСБ погиб. Я напомню, номер прямого эфира 7-495-7373-948, 8-495-7373-948. СМС-сообщение можно высылать на телефон 8-925-888-948, для других городов плюс 7-925-888-948, то есть тот же номер. Телеграм говорит МСК-бот, да, и Твиттер собака говорит МСК. Так, я, значит, что известно к этому часу, я сейчас зачитаю. Один погибший, это сотрудник ФСБ. Второй погибший, нападавший, его ликвидировали силовики. 5 пострадавших, данные Минздрава. 4 из этих пострадавших, сотрудники спецслужб. Это сообщает сайт РБК. Значит, информация о 3 нападавших у здания ФСБ спецслужба опровергла. То есть одиночка стрелок был. Да, здравствуйте.
О.
Да, слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Ну, не знаю, да, ну... Тяжелый эфир получается.
Тяжелый.
Да, родственникам тем, кого погиб, тем, кто погиб, того, кем, блин, даже не знаю.
Ну, вы говорите, как есть.
Да, извините, пожалуйста. Ну, и а тем, кто пострадал, ну, давайте выздоравливайте, ребят, ну, выживайте.
Спасибо за звонок, да, спасибо. Ну, мы, естественно, присоединяемся и уже выражали соболезнования семьям погибших, близким, друзьям И выздоровление, конечно, пострадавшего. Ой-ой-ой, заброс какой у вас идет. Добрый вечер.
Алло, алло.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте.
Да,
здравствуйте, страна и дворцы. Ну, действительно, ребятам, выжившим ужасно, сотрудникам, друзьям найти, так сказать, всю эту ячейку и почистить ее как следует, соболезнования родным и близким. И, в принципе, я думаю, что, ну, тоже тяжело говорить, но все-таки, как бы это ни звучало парадоксально, но такие теракты, они все-таки сплачивают людей в большинстве своих случаев. И выделяют вот эти помои, которые как пена просто черная вот всплывают. Просто надо взять шумовку, да, и интеллигентно снять эту пену вонючую и отправить ее вот за эту речку, и пускай они там дальше, так сказать, продолжают бурлить. Вот, и останется чистый, прозрачный вот бульончик, вкусный и нормальный.
Спасибо, очень большие помехи, Ворчун. Спасибо за звонок вам. Да. Хорошего вечера. Ну, насчет пены снять, я-то согласен, но дело в том, что чистого бульончика никогда не будет. Понимаете, в чем дело? Такие трагедии, они сплачивают, действительно. Но не всех. А, просто, вот я эмоционален был в начале эфира, когда начал сообщения мерзостные читать в самом начале. И от своих слов отказываться никогда не буду, которые сказал в начале эфира. Просто я... Знаете, вот иногда я думаю, что меня многое перестало удивлять. На самом деле нет. Есть вещи, которые меня премного удивляют. И вот я никогда не ожидал, что я увижу вот такое в чате, ну, не в чате, а в сообщениях СМС, да, в сообщениях в Телеграме. Я вот не ожидал такого от тех, кто живет здесь. Если бы это прилетело из сопредельных государств, которые нас не очень любят, ну, тогда, да. Но когда граждане России, жители Москвы пишут такое, ну, мне становится, честно говоря, не по себе. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, мои соболезнования семьям родственников погибших, конечно, это большая трагедия, и, безусловно, это политическая. Но у меня вот к вам один вопрос. Вы уже на радио давно работаете и давно, как говорится, все. Ну, неужели вы на дураков до сих пор внимание обращаете?
Я еще раз вам говорю. Вот смотрите, у меня... я не обращаю...
Я понимаю ваши эмоции, я понимаю все. Ну, по-моему...
Нет, нет. Вы смотрите, мои... Вот, допустим, я четко для себя определяю какой-то регламент. Я не отчитываюсь, просто объясняю. Регламент этот в том, что я должен с уважением относиться к своим слушателям. Уважение к слушателям — это зачитка, зачитывание сообщений, которые они присылают в эфир. То есть, когда человек выходит в эфир, узнает буквально за несколько минут до эфира о том, что произошло на Лубянке, вот буквально, я бы действительно за несколько минут до эфира узнал о произошедшем, и начинаю об этом говорить, начинают сыпаться сообщения, и я прошу людей звонить и сообщать о происходящем, чтобы, тут же звонки были, что хайп и так далее, чтобы оповестить об опасности тех, кто находится в этом районе, чтобы предоставить полную картину. Прежде всего для этого это делается, да, этот эфир идет. Ну, вот и да, когда знаете, ты видишь, знаете, например, я понимаю, в чем дело, я человек просто неравнодушный, эмоциональный, да, ну, конечно, понимаете, когда, вот скажу так, когда идет легкий эфир, хороший, сыпятся какие-то сообщения, да ради бога, пишите все, что хотите. А так, ну...
Ну, вот что удивительно, на метро Тверская... вообще никаких признаков усиления, ничего нет, то есть нет там особо каких-то усиленных нарядов, ну вообще просто пустота, такое ощущение, что ничего не происходит.
Ну, я вам скажу такую вещь, тут уже прозвучало в эфире раза два или три, что контрразведка, она же упреждает вот такие теракты, и на этот раз упредить не удалось, работал одиночка, цели он своей, ну, по максимуму, наверное, все-таки не добился, но, тем не менее, я считаю, все-таки, что это действительно потрясение, ничего хорошего в этом нет, но я думаю, что как бы будут сделаны выводы.
Ну, а по поводу, кстати, еще по поводу вот этих всех нехороших выражений, знаете, вот вы обращаете на них внимание, и они от этого получают...
А я знаю, я знаю.
Вы, наоборот, вот вы их не будете видеть, и он его будет бесить это еще больше. Пускай бесится и своей желчью, как говорится, сам и захлебнется.
Абсолютно верно.
А если вы будете в эфире
эмоционально реагировать, он будет радоваться. Но не надо, не надо, не надо.
Слушайте, я вам скажу такую вещь. Я человек милосердный, и если у человека единственная радость в жизни – это радоваться над тем, как я разозлился на него в эфире, ну почему ему такую возможность не предоставить? Вот честное слово. Спасибо за звонок.
Дай Бог им здоровья.
Да, спасибо. Да. Я им тоже говорю, дай Бог здоровья. Я таким людям всегда говорю, дай Бог здоровья. Здравствуйте.
Алло. Алло. Да, добрый вечер.
Да, слушаю.
Вадим, Подмосковье. Да, Вадим. Михаил, я чуть-чуть не согласен с предыдущим звонившим, потому что эта грязь прилипает, вот ту, которую они льют, особенно в массовом количестве, прилипает к некоторым дурачкам, особенно к молодым. Поэтому, конечно, контрпропаганду вести умно нужно. А вот по отношению к теракту я сегодня просто зубами скрипел. У меня практически склад такой ума, я сразу такой аспект подметил, что у нас нет совершенно иммиграционной политики. Я сам родом с тех краев, я интернационалист, советский человек. Я вообще дружу с иммигрантами, у меня куча друзей и все такое. Я за их приезд.
А вы в какой республике жили, скажите?
Я бакинец.
А, вы бакинец. У меня родители бакинцы.
Да, бакинец. Да, но я вот сейчас с иммигрантами работаю, вот рядом и живу, и друзья, и помогаю, и все, и прощаю все мелкие грехи. Дело не в этом. Но система же должна какая-то быть. Это будет один из фильтров терроризма. Но невозможно вот этот вот проходной двор терпеть уже. Потому что они приезжают сюда, понимаете, бедные, совершенно бессистемно. Они вот как в омут с головой вот сюда, вот в Россию, приезжают, начинают здесь искать долю. Конечно, они их купить легко. За 100 тысяч евро они домой отошлют и все.
Но все, я вам могу сказать такую вещь, что миграционная политика, да, вот в том состоянии, в коем она сейчас присутствует, это бич многих стран, вы это прекрасно знаете. Я, честно говоря, да, когда я попал первый раз, но мне нужно было поехать за документами этот многофункциональный вот этот центр, который находится, да, под Москвой, там, за Подольском, я, честно говоря, испытал шок, когда я увидел вот контингент, который там как бы...
Да, конечно, это ужас, что творится. Потому что проходной, никакой системы. Я вот, например, бы мог предложить кучу абсолютно мягких, нормальных, гуманных мер, которые бы, ну, половину бы точно террористов.
Но вы знаете, я скажу вам так, Вадим, я думаю, что над этим работают, я просто уверен, что над этим работают, и все-таки...
Сколько лет уже?
Ну,
сколько можно?
Да, я согласен. Я согласен, и на это надо обращать внимание. Понимаете, потому что примеры, допустим, той же Франции, Марселя, допустим, взять. Там...
Да, это уже не Франция.
Это уже не Франция. Марсель не Франция, да, я согласен.
Нет, это уже
не Франция. Марсель уже реально не Франция. То есть, ну, эти примеры...
Ой, ну что ж, царство всем небесное нашим погибшим и в ад всех этих негодяев, которые это сделали.
Да. Спасибо за звонок, Вадим. До свидания.
До свидания.
До свидания. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис, слушаю.
Ну, Михаил, во-первых, присоединюсь ко всем, кто говорил вам так остро не реагировать на тупые звонки.
Тупых звонков не было. Вот правда, я нормально общаюсь со всеми
общественниками. Вот, я, знаете, вот такой аспект вот таких событий, понятно, жертвы и так далее, это очевидные вещи. А вот еще тем, кто как-то хоть как-то сталкивается с правоохранительной системой, вот, это сейчас все эти усиления и так далее, да, то есть у людей ломаются планы на отпуска, на выходные, их выдергивают, там, да, для кого-то это, там, обещал пойти с женой в театр, его выдернули, да, там, это была последняя капля, они к разводу пришли, вот об этом люди не думают, когда ругают, вот, милицию, ФСБ, да, там, еще, не дай бог, радуются, да, если с ними что-то случилось.
Ну, по сути, вот понимаете, что у нас произошло? Я понимаю, прекрасно отдаю себе отчет в том, что если у полковника в квартире находят несколько миллиардов рублей, это не полковник, это что-то с системой, да, не то происходит. Но, понимаете, вот смотрите, человек берет, начинает, там, смотрит вот новости. У полковника дома нашли 8 миллиардов рублей, он хватается за голову там или 7 и говорит, господи, что такое? Он переключает другой канал, там сериал, где не полицейские, а отвратительные менты, которые просто, среди которых честных нет. Там, ну, вот, и поэтому...
Совершенно верно. То же самое чиновники, значит, и никто не думает про то, что подавляющее количество чиновников живет на зарплату 20-30 тысяч рублей. Вот, и не берет никаких взяток, просто ниоткуда их взять.
А знаете, почему это происходит? У нас вот нету середины, я об этом уже говорил недавно. У нас люди...
Михаил, это, знаете, откуда это происходит? На мой взгляд, это происходит из 90-х, вот, к сожалению.
Раньше.
То есть людей успели этим накормить, Вот, вот мы как раз вот совсем на днях с женой обсуждали это. Вот большинство таких вот потрясений, да, там, революции и так далее, значит, они во всех практически странах, включая царскую Россию, были вызваны, значит, ну, скажем так, были спровоцированы, в том числе, значит, поддержка населения была спровоцирована тем, что им могли указать врага.
Конечно.
Внешнего врага, как правило. Как правило, внешнего. Вот. Или внутреннего, да, вот там, евреи, торговцы, там, значит, еще кто-то, кто нас обкрадывает, там, и так далее, значит, да, вот мы сейчас против них пойдем. Единственное, вот я, честно говоря, другого примера в истории не знаю. Россия конца 80-х, начала 90-х, это вот, увы, приходится признать, наше поражение в холодной войне просто капитальнейшее. Об этом
никто не отрицает.
Нас сумели обернуть. Советского человека было трудно, да, значит, там, ну, были какие-то зачатки антисемитизма, там, да, значит, там, какой-то межнациональной розни, но это были зачатки. Народ было повернуть против... Так нас умудрились обернуть против собственной истории.
Да.
Нам сумели доказать, что мы полное дерьмо,
ну,
что
нет,
у нас никогда ничего хорошего в истории не было и никогда ничего не будет.
Я с вами не
и
соглашусь.
И вы это поверили.
Нет, я с
и
вами
вы это поверили.
Я с вами соглашусь. А какой, это, не, во-первых, не всем. А думающие люди, люди читающие, да, они прекрасно понимают, как обстоят дела сейчас с тем, что нам пытаются навязать. Другое, у них же мишень другая. Ну, правда, у них мишень — это молодое поколение.
Да, они, конечно. Они... Вот я, к сожалению, в 90-х был молодым поколением, да, мне сейчас 48, то есть мне,
ну,
было
мне
52, там на грани
20 лет. Да, ну вот, вот, вот.
Я очень был увлекся всей этой темой, какие мы бедные, несчастные и так далее. Ну, вот,
спасибо.
Хорошо, значит, да. Поумнел.
Спасибо за звонок.
И при всей моей, вот честно скажу, я не сильно симпатизирую Путину чисто по-человечески, но то, что он сейчас делает и из дерьма вытаскивает страну, вот я считаю, это однозначно его заслуга. Мы почувствовали себя, наконец, опять государством.
Да, да, я с вами соглашусь. Спасибо за звонок. Но понимаете, в чем дело? А вот еще раз повторю. Люди, которые видят Россию другой, которые видят Россию свободной, которые видят Россию толерантной, политкорректной, значит, следующей западным ценностям, они не знают, что такое за так называемые западные ценности. И вы можете мне говорить, что я сейчас пропагандирую, все что угодно можете говорить, но я это, в отличие от вас, видел, да, вот слушающий. Я это видел. Я это ощутил на себе. Многие знакомые мои ощутили на себе. Вот, допустим, когда в Латвии и в Эстонии, в Литве сложилась ситуация, когда люди начали уезжать массово, русские из этих стран, а ельциноиды их практически кинули. Ну, просто швырнули, предали. Вот, и когда сейчас задаешь вопрос, а что вы там в Англию едете, а не в Россию? А мы вот помним, как в 90-х годах с нами поступили Ельцин. Ельцин поступил, понимаете? Ну как? Поэтому вот все эти разговоры об истории, о том, что мишенью они выбирают действительно молодое поколение, они не безосновательны. Бьют именно по ним, бьют через интернет, там бьют через того же Дудя, хотя прекрасно известны его хозяева. Вот нужен был Дудь, сделали Дудя. Дудь же — это проект. Ну, то, что он талантливый журналист, да масса ребят молодых, красивых девчонок, которые талантливее его и которые харизматичнее намного его. Но такие невыгодны. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, Михаил, добрый вечер. А можно немножко подискутировать с вами?
Можно, конечно.
А вот вы говорите, были на Западе, знаете жизнь. Но вы знаете, какой там кредит для работающего молодого человека, допустим, ипотечный?
Я же не беру, я, послушайте, я не беру, нет, я же говорю,
нет,
я...
Давайте
я,
поговорим об этом.
Уровень жизни, на,
о,
уровень жизни...
Нет, я не про уровень жизни, я про социальный лифт для молодого поколения.
Согласен,
развитие,
да, они там работают лучше.
Которого молодого поколения. Ну, а теперь посмотрите, как бы, с другой, так сказать, стороны. Ну и вот, собственно, ответ на вопросы... Я не знаю.
А
я
то, что,
сказал,
а то, что
наш...
Стоп. Который... А то, что наши молодые ребята, вот вы говорите, социальный лифт и так далее, занимают первые места на олимпиадах по физике, математике и так далее.
А где потом эти ребята?
А вы стоп, знаете? Почему? Где? А вы хотите сказать, что у нас инноваций никаких нет, да?
А где? Нам вот господин Чубайс обещал какие-то для школы сверх на...
Ну, господин Чубайс, что... это не воплощение российской науки. Вы меня, конечно, извините.
Ну,
да?
А посмотрите, вот эти ребята, которые физику, математику, которые занимают первые места, они же уезжают на Силиконовую долину.
Ну, слушайте, да, и Силиконовая долина уже разрослась до 12 миллионов человек, вы сейчас скажете. Извините, у нас новости, но не так же это все. Ну, вот опять это все пропало. Ой...
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
21 час 35 минут 5 секунд. У микрофона Михаил Шахназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. Вот Маргарита Симонян, главный редактор РТ, написала в своем телеграм-канале. Гайцы, которые получают меньше, чем таксисты и водители, не побежали, не спрятались, а принялись спасать людей. Один из них погиб. Вспоминайте об этом, когда будет в следующий раз орать «менты-козлы». Ну, вот, да, менты-козлы воспитали поколение. Я не говорю, что всех, но, к сожалению, многие так покричать готовы. Да, я сейчас попытаюсь зачитать последние сообщения, которые есть в Лубянке. Но, в принципе, ничего нового. Нет, единственное, я посмотрел кадры ликвидации террориста. Он действительно был великолепно экипирован. Бронежилет, как просматривается, каска и рюкзак. Вот содержимое рюкзака, оно интересно. Ну, если там действительно были гранаты, то странно, что он не начал и хорошо бросать толпу сразу. Так, с нами на связи Михаил Аничкин, зампредседателя комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации. Михаил Станиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, что можете сказать, если вот собрать все факты, которые...
Я пока ничего не могу сказать определенно, до тех пор, пока работает оперативно-следственная группа, и пока у нас нет официальных версий вообще никаких.
А вы владеете какой-нибудь информацией?
О чем?
О нападавшем.
Но нападавших нет. А как это можно определить сейчас, кто эти нападавшие?
Не, ну, допустим, мы говорили с политологом Александром Асафовым и с исламоведом говорили, да, известным. Они считают, что это член ИГИЛ нападал или последователь. Вот.
Не исключено, совершенно не исключено. Вообще надо понимать следующее, что мы живем в таком... в мире, где количество угроз и рисков именно для нашего государства, для нашего общества и для законопослушных граждан возрастает, как ни странно. И все это, соответственно, есть определенные причины. Вы назвали одну из самых классических угроз, это ИГИЛ. Не надо, собственно говоря, пребывать в таких вот вольных таких рассуждениях о том, что вот они как бы где-то отдельно существуют, а общество существует отдельно. Нет. С учетом того, что все равно Россия сейчас, вот и наше государство, оно демонстрирует определенную стабильность, все равно целью ИГИЛ будет всегда это взрыв вообще общественной ситуации, обрыв ситуации в государстве, неважно, это Россия или другое иное государство как таковое.
Хорошо, а как вы считаете...
Это одна из причин. На самом деле мы забыли о том, что большое количество... начиная от психически неравенственных людей, заканчивая членами террористических организаций, вынашивают, естественно, агрессивные совершенно планы против общества, против государства и против людей, просто обычных людей. Поэтому вот раньше, как ни странно, знаете, на плакатах было «Будь удивителен».
Да, конечно.
Вот сейчас наше общество, к сожалению, нуждается в том, что, ну, к сожалению, мы живем в таком... в таком мире, что надо проявлять определенную бдительность и, в общем, смотреть...
Ну, а что вы можете сказать по... могут ли чувствовать себя жители Москвы в безопасности? Вот, как по-вашему?
Вы знаете, система мир постоянно совершенствуется, поэтому Москва, с точки зрения безопасного проживания, она сейчас достаточно продвинулась по сравнению с многими другими городами мира. Поэтому в Москве достаточно большое количество сил и средств, которые, естественно, направлены на пресечение любого противоправного действия и, соответственно, естественно, против действий против государства. Поэтому с этой точки зрения вот та система мер, может, она не совсем популярна среди населения, включая, допустим, те же самые камеры, которые определяют
по лицу и так далее, и так далее. Она не совсем популярная, достаточно спорная мера, но это просто как один из примеров.
А почему, почему спорная, вот, допустим? Ну, смотрите, я просто свою точку зрения выскажу. Вот, да. Я знаю людей из своих знакомых, друзей, которые говорят, ой, там надо пароли менять там на мейле, ой, там надо вот это поменять. Я говорю, слушайте, я говорю, вы все под колпаком. Я говорю, меняйте вы, не меняйте. Я говорю, если кому-то надо посмотреть, они посмотрят. Если надо увидеть, они увидят. Вот что эти камеры? Я, допустим, если мне нечего бояться, ну, что вот мне после, против этой камеры выступать? Ну, вот объясните мне, пожалуйста.
Ну, понимаете, допустим, вот в Лондоне, насколько мне известно, там человек раз 300 попадает в день в число каких-либо камер.
Ну.
Поэтому это такое там является там привычная вещь. Но есть некая популистская тема, называется вмешательство в личные, личную жизнь человека. И она, к сожалению, есть. Не то, что к сожалению, она есть. К сожалению, не к сожалению, это уже другой вопрос. Поэтому есть ряд людей, которые считают, что это неправильно, что это нарушает его личную жизнь, проникновение в личную жизнь, ну и так далее, и так далее. То есть целое рассуждение. Я не знаю, что можно ли, скажем, его чем, чем-то переубедить.
Но вы знаете, да, что толчок дал этому случаю? Один из случаев, который дал толчок вот этому мнению. Это когда в Германии, это действительно было на самом деле, радар, фоторадар засек превышение скорости в машине. Пришла фотография человеку домой, на которую он на этой машине едет с любовницей. И жена эту фотографию нашла, он несколько миллионов отсудил. Да, вот и после этого начались разговоры о том, что это вмешательство в личную жизнь. Ну, как-то странно,
у
да?
У нас всегда найдется группа правозащитников, которые, с одной стороны, будут, соответственно, эксплуатировать эту тему в плане продвижения своих идей, а с другой стороны, просто спекулировать на этой теме.
Поэтому, конечно, конечно.
Поэтому это такая вещь, такая дофина. Ну, на самом деле, мы с вами говорим о системе мер безопасности, о безопасности жителей нашего, нашей столицы. Я считаю, что при том чрезмерном плотном населении, которое здесь есть в нашем мегаполисе, я считаю, система мира, она совершенствуется, и в принципе, на сегодняшний день Москва преодолела вот те элементы, скажем, 90-х годов, которые она испытала, которые многие прошли. Поэтому в настоящий момент жизнь в Москве, она с точки зрения безопасности, она улучшается. Другое дело, что надо более плотно и более системно изучать все процессы, которые происходят.
Миграционные, да, допустим?
В обществе, да, вообще, в общинах, в диаспорах и так далее, и так далее. Все-таки вот то, что мы с чего начали, о том, что это возможно след ИГИЛ, это очень важный фактор. Потому что те, кто знает, что такое ИГИЛ, это те знают, что насколько сложна эта проблема изучения вот этих вот процессов влияния ИГИЛ, как оно пробирается внутрь общества и как оно, значит, соответственно, ведет свою работу.
Но интернет им подспорье очень большое, нужно сказать. Это действительно.
Ну, видите, в чем дело. Государство же не может, как в Южной Корее, в Северной Корее, нельзя запретить весь интернет.
Нет, да? Я абсолютно категорически против этого, того же, просто запрета интернета. Я просто констатирую факт, что, допустим, вот прозвучало не мнение, а факт в эфире, что некоторые из них принимают и присягу по интернету, и получают инструкции по интернету. Это же, в принципе, отследить очень-очень, ну, действительно сложно, вот так вот, да. Вот, допустим, завел он какую-то левую карту, и второй завел левую карту, начали переписку где-нибудь в Телеграме, и никак ты их не поймаешь, в принципе, ну, вот.
Понимаете, архитекторы ИГИЛ, к сожалению, были очень умные люди, которые создали это террористическое направление. Поэтому бюджет ИГИЛа, вот я просто сейчас не очень помню, но он очень большой, на самом деле, существование всей этой организации как таковой. Поэтому там привлекаются к работе профессиональные психологи, профессиональные вербовщики, профессиональные. Ну, то есть там вот все на самом деле очень быстро вошло в некую системность. С учетом того, что особенно это направлено на молодежь, с учетом того, что молодежь это крайне неустойчивый такой у нас слой населения,
да,
пока она вырастет, пока там сформируется его мировоззрение, то есть они всегда хотят большего, чем есть, с учетом того, что молодежь всегда она такая склонная к неким таким эпатажным действия. Знаете, такая фраза, кто в молодости не был революционером.
Да, конечно.
Не имеет сердца, да, кто в старости не стал революционером, тот не имеет разума.
Конечно,
но,
да.
Может быть, это не очень хорошая фраза, показатели вот тех процессов, которые существуют, но, опять-таки, неудовлетворенность молодежи, которую она подчас испытывает, не потому что
такие условия, как бы, средства, потому что они что-то не могут сразу достигнуть. И вот этот максимализм, это, конечно, играет существенную роль и во многом способствует работе таким организациям, как ИГИЛ, и же с ними туристическим организациям, которые, в общем-то, имеют достаточно питательную почву, питательную среду для своих, вот, для своей работы. В этом плане должно быть противодействие, нужно готовить, естественно, сотрудников силовых структур, которые были бы профессиональными, грамотными и, прежде всего, очень высокообразованными людьми. Вот подбор, обучение и расстановка кадров — это очень серьезные проблемы, которые и занимаются постоянно все наши силовые органы. Но с учетом, соответственно, с учетом актуальности, то, правильно, с учетом изменения мировоззрения многих молодых людей, в части, касающейся отход от многих, скажем, духовных принципов к неким материальным, такая работа, она, в общем-то, непростая по подбору, подготовке кадров.
Да я вам скажу такое еще. Вот понимаете, в чем дело? Я тоже не против того, чтобы молодые люди начали зарабатывать, жили хорошо, там, катались на хорошей машине, все. Но они хотят этого всего и сразу. Вот именно вот этот максимализм, мне кажется, он и не лучший советчик. Я понимаю, что избежать трудно вот периода тогда, как, то есть того периода, в котором присутствуют, да, вот эти вот составляющие. Но, тем не менее, какую-то, на мой взгляд, и работу проводить надо среди молодежи. И...
Вы понимаете, в чем дело. Мы, к сожалению, пережили период, когда была сломана некая идеологическая решетка, идеологическая модель. Хорошо это или плохо, это уже другой вопрос. Но это, скорее всего, плохо в том плане, что все-таки та идеологическая модель, она поддерживала систему воспитания, собственно говоря, молодого подрастающего поколения. Сейчас, если мы с вами сейчас будем говорить об этой теме, то мы с вами придем к выводу, что проблема воспитания подрастающего поколения, она самая важная для нашего общества.
Да. Нет, вот вы правильно сказали, она была сломана. Она была сломана и варварски разрушена. Причем в одночасье. Если бы мы плавно переходили от одного строя к другому, то наверняка такой бы картины не наблюдалось. Но наблюдалось бы, но не в таких масштабах. А вот именно вот это варварское разрушение огромной страны, оно и привело, к сожалению, к этому. Ну, на мой взгляд, так.
Ну, мы сейчас с вами уходим уже в сторону рассуждения.
Не буду вас задерживать, Михаил Станиславович. Я напомню, спасибо вам большое за комментарий. Напомню, с нами на связи был Михаил Станиславович Чайничкин, зампредседателя комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации. Мы продолжаем наш эфир. Продолжаем принимать звонки по телефону 7495-7373-948. Добрый вечер.
Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаю.
Михаил, смотрите, вот хотелось бы более конкретики по теракту. Опять какой-то страшный теракт. А вот тут выступали профи и говорили, что вот сейчас одиночки, которые ни с кем не связаны, наслушались по интернету молитв, начитались книжек, берут кухонный нож, садятся в автомобиль, угнанный фургон, как в Германии, давят людей. Но... Вот тут ни разу не так. Смотрите, человек с автоматическим оружием.
Да.
Попал в центр Москвы.
Да.
Значит, то, что он приехал на метро, я очень надеюсь, что это было не так, потому что тогда это полная задница.
Ну, он мог, понимаете, приехать, допустим, я могу сказать...
Да, такой... он мог приехать на каршеринге.
Ну, он мог приехать на грузовике, я мог приехать.
Ну, понимаете, значит, он уже, значит, на чем-то приехал.
Ну, естественно.
И прежде всего он где-то достал автоматическое оружие.
Но я вам более того скажу. Вы не видели кадры его ликвидации? Вот я просмотрел.
Видел.
Видели, да? Видел. То есть он экипирован целиком и полностью. Он в бронежилете. Вы
понимаете? Да. Причем в очень хорошем бронежилете, не ментовском.
Да, да. Он в каске,
вот опять же,
у него рюкзак.
Да. Так, и еще, вот очень большая странность. Смотрите, вот если говорят все вот эти вот, которые в Германии, во Франции, в Англии скачут с ножами по улицам. Они ведь режут всех встречных и поперечных. Их задача, как пока их не убили, как можно больше изувечить. Смотрите, здесь человек выскакивает на улицу из приемной ФСБ, весь обвешанный вот этой амуницией.
Стоп. Откуда он выскочил, еще непонятно.
Но он выскочил на улицу и сам себя локализовал.
Нет, он...
Но он застрелил ДПСника же на улице.
ДПСника застрелил на улице. А что было дальше, вот пока непонятно.
Нет, ну смотрите, он на улицу попал.
На улицу он попал, естественно, да.
Да, ну смотрите, Михаил. Но,
Вы знаете, как вооружен человек, который стоит на Лубянке в приемной? У него пистолет Макаров только.
Нет, я про другое. Смотрите, если это из серии «С ножами по улице»,
Вот он на улицу вышел, и ему раздолье. Бери и начинай поливать вообще вокруг.
Я понимаю, о чем вы говорите. Что он стрелял именно по сотрудникам ФСБ и по...
Да даже не в этом дело. Он вообще не стрелял на улице потом практически. Там раненые, это вот случайные пули, которые задели, когда он стрелял в ДПСника. Дальше он себя локализует где-то и дает себя убить. Нет, ну ладно, это... То есть, понимаете, вот такой... Это вот смотрите, у нас какие-то странные террористы, Керченский стрелок.
Это не, слушайте, не, у, на, время, не у нас террористы. Это...
Нет, я в свое время, извините, так с помповиком так и не научился так обращаться. Опять тишина. Где его так научили?
Я... Нет, стоп.
Почему
я его вам... так научили? А я вам могу сказать, как, где его научили и как. Вот смотрите, по поводу помповика. Во-первых, на Ютьюбе можно найти массу видеоматериалов, это первое. Второе, вы помните, как он патроны покупал? Помните. Пришел... Сказал, мне нужно столько-то. Никто не обратил внимания, он купил патроны и пошел, значит, в колледж.
Это
теперь,
понятно.
Теперь смотрите, как он тренировал.
Он да. Официально, то есть у него было разрешение.
Да, но что мешало ему до этого покупать патроны и тренироваться в лесу? Что он и делал? Ничего.
А там разница, по-моему, 3 месяца.
Да, а достичь... Нет, стоп. Но достичь мастерства в стрельбе, допустим, из помповика за 3 месяца очень можно очень и очень... Можно намного Михаил, раньше.
Но добить. Время... Ну, вы как военный, как человек служивший, как я, служивший в разных местах, вы должны понимать, что одно дело в лесу.
Я понимаю.
Потом попасть в боевую обстановку, более того, устроить дымовуху со взрывом. То есть какая...
Какое хладнокровие вы хотите сказать? Я вам расскажу такую вещь. Я один раз зашел в магазин... Значит, интернет принадлежит. Ну, это специализированный магазин для геймеров. Да, просто мне ради интереса захотелось посмотреть, что вот там продается. Я увидел штурвалы. Они стоили достаточно серьезных денег.
Дорого.
Да, штурвалы, значит, для вертолет, самолет и так далее. Я этим ребятам, продавцам, я спрашиваю, говорю, слушайте, а это для чего? Он говорит, ну, вот это симуляторы, которые позволяют играть вот эти бои, да, это. Ну, они начали объяснять. Я говорю, круто, я говорю, очень. Они говорят, да, учитывая, говорит, тот факт, что, говорит, решили провести опыты. И несколько вот из этих ребят выдернули, в Штатах, по-моему, и дали им поднять и посадить самолет. И вы, говорит, можете себе представить, у них получилось. То есть они такого... Ну, естественно, рядом был инструктор, да, и, то есть как какие-то дублирующие функции. Но я это к тому, что если они учатся на симуляторах, три экрана он сидит, играет, у него 3 экрана стоит, у него вот так вот, да, и он на симуляторах учится поднимать мастерский вертолет и поднимать самолет и сажать, то есть помповика научиться стрелять и посмотреть...
Все-таки боевая обстановка.
Я понимаю все, но вы учтите одну вещь, что где он стрелял? Если бы он стрелял где-нибудь в военном корпусе, какой-нибудь академии, это другое. Он стрелял в колледже по детишкам, которые испугались.
Вот этот все-таки я считаю, что, ну, одиночка... Одиночка Вахабид с бородой, с ножиком, к этому случаю...
Ну, давайте, знаете как, вот честное слово, сейчас надо подождать.
Да.
Вот сейчас...
Да,
вот,
нет,
вот,
но это бесплатно.
Я сейчас получил...
Просто никто как-то вот... Я очень удивился, что из профи никто на это не обратил внимания.
Я думаю, на все обратили внимание. Все. Спасибо большое за звонок, и сделают выводы. Да, вот сейчас, конечно, меня тоже обвинят, что я пропагандой очередной занимаюсь. Один человек убит, 2 ранены при стрельбе в американском штате Род-Айленд. Да. Вот произошло буквально сейчас. Добрый вечер.
Михаил,
да.
Добрый вечер. Еще раз Денис Москва.
Да, Денис.
Михаил, вот предыдущий специалист, ну, Через,
звонил, я понял.
Да.
Михаил Ланечкин.
И он поднял, да, он в конце поднял очень важный вопрос. Ведь мы же о молодежи. Угу. Ведь мы же диссонируем. Вы вспомните, какие фильмы я, ну, вот мне 31, какие фильмы я получил в 90-е? Какое кино? Помните «Бетховен», «Назад в будущее»?
Помню, конечно.
Это американская мечта. Это хорошая в 16 лет тачка, красивые девчонки.
Да,
ну, это,
да.
Кстати, неплохо. Но в остальном это вседозволенность. Это там покурили, там еще что-то. А потом я оказался в реальном мире. Ну, со мной попроще. Мне с детства вбили труд, что труд – это труд. Вот. Ну, нам надо разделить вот эту ответственность. Мы говорим, молодежь. Надо разделить ответственность. Молодежь молодежью. Ну, а кто дал возможность этим щупальцам проникнуть в наше подсознание, в нашу страну? Вот сегодня на пресс-конференции девочка из Беларуси задала прекрасный вопрос.
если вы смотрели.
Я смотрел не всю пресс-конференцию, но частично смотрел, скажу.
Вот, Михаил. И она сказала, надо дать оценку событиям начала 90-х. Ну вот, мы прошлись же по Лениному, по Сталину. Но у нас же есть еще он живой.
Но он сегодня, вон, с воспалением. Меня тут убеждали, что он на базе «Рамштайн» живет. Он в больнице лежит с воспалением
легких. Хорошо, значит, он здесь.
Здесь.
Он никуда не сбежал.
Ну, Путин же сказал, что никакой оценки дано не будет. Ну,
что... Вот плохо. Значит, мы боремся со следствием. А нам надо взять эту проблему, поднять ее и сказать, да, дело сделано, это было сделано неправильно.
Хорошо, я вам отвечу. Денис, знаете, ответьте, почему вот его не призывают к ответу?
Так.
А вы можете себе представить, сколько с ним окажется на одной скамье? Ну, вот так.
Разве это плохо, Михаил?
Не, ну, я не говорю, что это плохо. Я не говорю, что это плохо.
То есть пчелы не хотят против меда?
Я тоже так не скажу. Понимаете? Потому у руководства страны сейчас совсем другие люди. Согласитесь. А вот давайте говорить так. Я об этом уже говорил тоже неоднократно. Все говорят одно. В развале Советского Союза виноват Михаил Горбачев. Такого не может быть никогда.
Нет, так там еще целая толпа.
Ну так, вы же помните политбюро ЦК КПСС. То есть рядом были люди, которые поддакивали, которые понимали, что крах системы неизбежен. И многим, для многих это было выгодно, потому что они прекрасно устроились, их дети и там внуки. Кто в Австрии, кто в Штатах, кто в Англии и так далее. Да? Было такое, было. И вот когда меня начинают говорить, коммунисты, это авангард. А что ж коммунисты, которые были у руководства страны в то время, не смогли... Значит, задержать этого, то есть сдержать этого предателя. Я понимаю, что внешнее влияние было мощным, давление было мощным, когда нефть обрушилась. Все это было. Но
должны дать.
А что, оценку уже дали. Народ дал оценку. Вы увидите оценку, вы понимаете, о чем я говорю, когда прозвучит главная оценка. Понимаете? Я не, давайте только не будем, но мы же люди с вами. Как
да.
Бы, да.
Я понял вас.
Вот. Вот тогда оценка и будет дана.
Хорошо.
Спасибо. Спасибо за вам. Всего доброго. Ну, я напоминаю, эфир подходит к концу. Номер телефона прямого эфира 84957373948. 84957373948. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый. Из того, что вот сегодня говорили, мне вот удивило, ну и плюс мне там кучу видео с места прислали, удивило три фактора. Первые люди как реагируют, то есть им идет стрельба, они продолжают снимать это все дело на камеру и комментировать. Второе, что как быстро снайпер оказался на месте, а вы говорите, там оружия не было и так далее и тому подобное. То есть как быстро ликвидировали. И третье, ваш первый эксперт, это Александр, который позвонил и сюда привлел и ИГИЛ. И правильно ваши все звонившие говорили, что если бы это был теракт, то стрелял бы всех
подряд. Вы имеете в виду, подождите, вы имеете в виду снайпер, который ликвидировал этого?
Ликвидировал, да.
Как быстро он появился? Но вы можете себе представить, в какой готовности всегда находятся сотрудники ФСБ и спецподразделения, которые нам находятся?
Я могу, я поэтому и говорю, что там и оружие есть. Вы говорите, там сидит человечек только с одним
стоп, ПМом. Стоп, стоп. Не, на проходной, я, насколько знаю, там человек сидит действительно вооруженный ПМом. Вот.
Я там, честно скажу,
не я давайте не вот,
я не
давай,
что там один человек был.
Ну, давайте так, вот подождем. Ну, да, приемной не сидит, приемной не сидит целый отряд или взвод, вы понимаете?
Согласен.
Нет, надо подождать, По поводу снимающих, вы абсолютно вот правы, я с вами соглашусь. Это, знаете, во что приводит? Это стало инстинктом. Первый раз я с этим столкнулся, когда на моих глазах на улице машина, двинувшаяся со светофора, сбила перебегавшего, вот неожиданно он появился, он выпивший, видимо, был мужик, она его подняла на капот, он получил, к сожалению, ну, вот только тронулась, и вот так, ну, упал неудачно, политравмы. Мы ринулись там, я ринулся, еще несколько человек помогать, там водитель растерянный, потому что он на зеленый поехал, а кто-то начал снимать на мобильные телефоны, ну, там тут же матерщина такая пошла в их сторону, что вот что вы делаете, и все. Это стало инстинктом.
Ну, это про Александра ваше третье, что я хотел сказать. Вот, еще вот, вы правильно говорите, надо подождать, а он уже сюда и ИГИЛ приплел.
Не, ну Александр, послушайте, Александр Асафов, он опытный политолог, да, он, во-первых, это первое. Второе, он владеет информацией.
Ну, да? Смотрите, информация. Если бы владели, то человека ликвидировали, скажем так. Соответственно, ну, с мертвого какой спрос? То есть выяснить нельзя. Если он откуда-то это знает информацию, то есть информация, получается, по логике, была. Почему тогда, если она была, ее ну, заранее не воспользовались, не устранили это? Это уже странно. День чекиста завтра у нас. Почему сегодня?
Ну, не, ну, понятно, понятно, что, к сожалению, время вот эфира уже все, к сожалению, понял. То есть, спасибо за звонок, понятно, что это все не случайно, и все эти даты и события, как бы, они ложатся в эту цепочку. Спасибо за внимание, спасибо, что слушали, встретимся в понедельник с 7 до 9, передача «Отбой». Микрофон был Михаил Шиназаров, а Оксана Козлова работала за режиссерским пультом.